Значит, мы будем начинать наше сегодняшнее общение. Вот тема, которую мы сегодня будем затрагивать, будет касаться одного такого вопроса. Вот мы верующие, мы привыкли говорить о законе, о благодати. У нас уже есть такое сложившееся мнение. Нас так научили в церкви, что мы живем во времена после смерти Иисуса Христа, что уже начался Новый Завет, что закон уже не имеет силы, он отменен. Кто-то говорит отменен по той причине, что нет необходимости в нем, кто-то говорит потому, что Христос, его нельзя исполнить, поэтому он отменен, да. И поэтому как бы мы живем во время благодати Божьей. То есть места закону в Новом Завете нет. И тема наша сегодняшняя будет как бы называться «Закон все-таки в Новом Завете должен быть или нет? Есть ему место или нет? Если есть, то кому он положен, а кому как бы не положен?» Да? Мы будем говорить сегодня о теме, которая называется о месте закона в Новом Завете. Есть ему место или нет? И начну я свои рассуждения на эту тему вот с такого, будем говорить, с такой мысли, которую я затрагивал, вот, можно сказать, во всех предыдущих наших общениях, вот, которые буквально происходили до вчерашнего дня. Да? Вы помните, я в последнее время очень часто так и говорю, и делаю ударение о том, что необходимо нам размышлять, необходимо вникать в себя, необходимо вникать в учение, необходимо наблюдать за собой, наблюдать за людьми, подвергать это, вот все, что мы видим, читаем, слышим, да, подвергать анализу. И когда мы анализируем, когда мы вникаем, когда мы размышляем, Богу легко нам давать различные мысли. И я что хочу сказать, вот какова польза от размышлений и наблюдений? Вот то, о чем я сегодня буду говорить, это, я вам так скажу, как бы результат, не то, что это сегодняшнего наблюдения, размышления, да, я об этом наблюдал, за этим наблюдал, об этом размышлял и раньше, да, и благодаря тому, что я размышляю, когда читаю, размышляю, когда идет какая-то беседа, кто говорит, как говорит, на основании чего, да, то благодаря этому размышлению я замечал такие вещи, чего другие не замечали, да. Ну, в частности, все говорят, вот берут какие-то стихи, да, из Нового Завета, все, мы не под законом, а под благодатью. Ну и дальше идут объяснения о том, что закон нельзя было исполнить, только один Христос исполнил, он его исполнил и отменил. Тогда вопрос возникает, а зачем он его тогда исполнял, если отменил, да, если исполнил, то вроде как бы показал, что его можно исполнить. И говорит тоже в Библии, вы сами знаете, что доколе не исполнится ни одна черта, ни одна иота, закон не придет, то есть не исчезнет, не отменится, да. И вот читая Новый Завет, да, я обратил внимание, есть много стихов, которые, невзирая на то, что мы привыкли, что мы так говорим, что нас так научили, что закон отменен, есть множество стихов, которые говорят о законе. Только что я хочу вам сказать. Я сегодня буду говорить не о законе десятисловном, да. Об этом нет необходимости даже и говорить, его никак нельзя отменить, потому что он запрещает людям, которые неуемные, люди, которые грешные, люди, которые неорганизованные, закон запрещает делать преступления. Об отмене этого закона не могла даже идти речь ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Да? Тем более мы живем в мире, где преступность так велика. Да? Я не буду говорить о законе сегодня, о церемониальном, потому что об этом законе, да, Библия однозначно говорит, что и храм, и храмовое служение, да, и, допустим, левитское служение, далее праздники, обрезания, там, субботы, вот эти праздничные, новомесячие, да, об этом как бы сказано, что это тень будущих благ, то есть, что закон прообразный отменен. А я как бы говорю о том, что есть ли место закону в Новом Завете. И я говорю не об обрядовом законе, потому что он действительно отменен, потому что мы уже давно должны понимать суть и жить сутью, а не соблюдать какую-то букву закона, какой-то обряд, не понимая его смысла. И не буду говорить об отмене десятисловного закона. Я буду говорить сегодня о месте закона. В каком смысле? О законе как о принуждении, как о насилии. Имеет ли место в новом новозаветнем времени такой закон? Ведь мы привыкли говорить, что вот есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. Далее. Мы привыкли говорить, что Новый Завет со времени Христа начался. А если Новый Завет, то уже благодать. И мы понимаем это просто, так будем говорить, по благодати, не под законом. Не должно быть никакого насилия, не должно быть никакого принуждения. Мы по благодати живем, другими словами, по своему волеизъявлению. Нельзя применять закон, не должно быть никакого насилия над человеком, никакого должно не быть давление на человека, да? И мы будем говорить именно об этом законе. Есть ли место насилию? Я сейчас, поймите меня правильно, говоря слово насилие, оно немножко звучит так грубовато, да? Есть ли место строгости? Есть ли место принуждению в новозаветнее время? Об этом будет наше сегодняшнее размышление, да? Значит, насилие, принуждение, требование, допустимо ли в Новом Завете или нет? Имеет ли место в новозаветнем времени закон, принуждающий кого-то к чему-то? И вы сами знаете, есть ситуации, где, хотя мы все живем в новозаветнее время, говорим о том, что свобода, что не должно быть насилия, да, никакого, никакой диктатуры кого-то над кем-то. Но тем не менее, мы живем в время, где мы, может быть, мы не задумывались, но тем не менее, мы живем во время и знаем, что есть ситуации, есть обстоятельства, и есть еще какие-то такие, ну, будем говорить, институты, да, человеческие, где закон как таков не то что допустим, а он даже должен действовать. Ну, я вам пример хочу привести. Не один даже пример. Ну, возьмите школу. Там есть директор, там есть зауч, там есть учителя. Там должна быть дисциплина в школе. Там должно быть предписанное законом поведение учеников. Там есть правила и законы для поведения учителя, что он может делать, что не может, да, что дети имеют право делать, что не имеют права. Далее, есть предприятия, заводы, фабрики, там какие-нибудь небольшие учреждения, там есть директор или есть заведующий, да, там есть дисциплина. Хочешь, не хочешь, нужно прийти в такое-то время, а не по благодати, когда встану, тогда и приду, да? Там есть время окончания работы, и там есть время обеденное, отведенное четко от и до. И это не то, что... А я хочу 3 раза в день кушать в рабочее время, ну, естественно, по часу, а то и по 1,5. Нет, извините. Там есть и такое, что приходишь на работу, ты должен делать. А если ты сидишь и все время с мобильника не слазишь и разговариваешь с кем-то по своим житейским делам, то начальник вправе применить закон, вначале, может быть, предупредить, а если это злостное нарушение трудовой дисциплины, я подчеркиваю, трудовая дисциплина, это уже говорится о законе, о насилии как бы над человеком, да? То если ты злостный нарушитель трудовой дисциплины, то тебя могут вообще уволить с работы. Сократить или уволить по статье даже, да? Знаете, что есть армия. И как бы мы ни говорили о какой-то свободе, в армию человек идет, и там хочешь, не хочешь, приказ вышестоящего начальника для тебя закон. Любое несогласие с этим законом, ну, сами знаете, чревато неприятными последствиями для подчиненного, да. Человек скажет, а я не хочу подчиняться. Ему скажут, зачем ты пришел в армию? Иди домой к теще на блины. Но в армии будет закон. Без этого закона армия не будет законом. Армия не будет армией. Армия не выполнит свои функции. Без закона на предприятии предприятие не будет функционировать. Кто-то скажет, ну можно же и без закона. Я говорю, да. Если бы самосознание трудящихся было такое, что-то он пришел на работу, и как папа Карло стремится без перерыва, стремится без всяких отволочек и проволочек, без улынивания от всякого труда, если он приходит и вкалывает в поте лица, если он работает на совесть, работает от души, то, конечно, никто не будет... Если бы такие были работники, то не было бы такого понятия, как трудовая дисциплина. Не было бы закона о трудовом рабочем дне и о том, как рабочий должен его проводить. Да? Если бы, приходя в армию, все понимали, что вышестоящий умный, распоряжения разумные, это их выполнять необходимо для, по совести, для того, чтобы выполнила армия свою боевую задачу, то в принципе там бы не нужно было бы говорить о том, что необходимо подчиняться, не должно было бы быть тогда в армии ни карцера какого-нибудь, да, или там как бы местной тюрьмы вроде бы, да. Солдаты бы сами поднимались в атаку, солдаты бы сами понимали, что нужно то-то делать, если бы такой был уровень самосознания, да. Есть учебные заведения, я имею в виду институты, кроме школы, да, университеты, академии. Там тоже есть свои требования. Я подчеркиваю, не благодать, кто пришел, какой академик, когда захотел, хочет работает, хочет нет, а зарплату давай, да. Там есть тоже четкий распорядок, и его необходимо соблюдать. Есть, знаете, полиция, такой институт государственный, да. Тут уж прямо, хочешь не хочешь, говори, тюрьма, полиция, суд. Тут уже о насилии идет речь по полной программе. Кто-то бы сказал, вот так мы живем же в новозаветнее время. Ну, вы сами знаете, что если есть преступники, если у них нет совести, если они не понимают простой русской речи, я уже так говорю, русской речи, мы как русскоязычные все, да, не понимают простой русской речи, то над ними совершают законное насилие. Им заказан путь куда-то, их арестовывают, их за решетку садят, в камеру, за стены, за двери металлические, да. Далее, если там начинаешь возмущаться, там есть еще более, как говорится, тюрьма в тюрьме, да. Там еще могут засадить куда-то на месяц, и скудно, как говорится, питать его, да, чтобы он подумал. И я хочу сказать, хочешь, не хочешь, я сейчас не говорю о том, что бывает полиция несправедлива, что в тюрьму садят не тех людей, кого надо было бы, и сейчас не об этом идет речь. В частности, вы сами знаете, что творится, и в тех же учебных заведениях, и в тех же школах знаете о том, что сегодня, ну, будем, как бы мы не говорили, но наше государство, наше, это я имею в виду, любое государство, в любой цивилизованной стране мира, не знаю, хотя точнее сказать, знаю по чьей воле, почему-то в школе вводят такие законы, что ребенок что хочет, начинает делать, что учительница не имеет права повысить голос, что никакого насилия над ребенком нельзя производить, что если в семью тоже внедряются такие, знаете, постановления, вот эти, будем говорить, новозаветные, да, так я уже так говорю немножко не совсем, ну, как бы, правильно, да, ну, немножко вроде как бы с юмором говорю, новозаветние вводятся у нас в семью постановления о том, что ребенок – это личность, независимо от возраста и независимо от количества ума, да, он что хочет, может вытворять, родитель не имеет права наказывать физически, родитель не имеет права там повысить голос, потому что ему уже сказали, куда он может обратиться и где его всегда защитят. И вы знаете, в тех заведениях дети всегда правы, да. Поэтому я что хочу сказать. Есть само государство, в котором есть закон, включая, и я не говорю там конституция, я говорю и уголовный закон, который преследует, насилует, заставляет, принуждает кого-то к чему-то, к какому-то законопослушанию, да. И я вам хочу сказать, если церковь, я сейчас не буду говорить, какая церковь, я имею в виду конфессиональная принадлежность, я не говорю сейчас о том, насколько церковь права в своих доктринах или не права, но я хочу сказать, церковь это тоже какой-то институт такой человеческий, да? Институт как учреждение, где тоже должен быть порядок. И вы знаете, что в Библии есть, что Бог поставил, написано, что Бог поставил одних апостолами, других учителями, иных пророками, да? И заметьте, это уже хотим мы не хотим какая-то должность. Конечно, Библия нам говорит о том, что все должно быть по любви, все должно быть по свободе. Мы не должны как бы никого насиловать, никого не должны угнетать, да. Тем не менее, я хочу сказать, мы будем сегодня как раз и читать с Библии о том, что и все-таки в церкви должна быть дисциплина. Конечно, я сейчас хочу сказать, вы понимаете, мои слова как можно воспринять. Если церковь несправедлива, если церковь заблуждается, она будет требовать дисциплины и будет наказывать не еретиков, так как она сама еретическая, да? А будет наказывать здравомыслящих людей за то, что они имеют мнение. И будут им закрывать рот, и будут изгонять, и была бы возможность и на эшафот, и на костер бы повели этих людей, да? Я сейчас, опять-таки, не беру во внимание, какая церковь. Но я просто говорю, что да, мои слова можно применить как кому заблагорассудится. Некоторые даже скажут, вот и правильно, в церкви порядок, ты же сам говорил, вот тебя и знали из церкви за то, что ты там не вписывался в те рамки, да. Ну, я сейчас тоже не буду говорить, вписывался я, не вписывался, как я себя вел, мы сегодня будем как раз рассуждать, да, по поводу того, имеет ли закон место. Вот по жизни я вам привел сейчас такие примеры, мы видим, что необходимость закона просто как дыхание необходимо. В силу того, что человек не имеет того морального уровня, того самосознания, того ума, чтобы вести себя так, чтобы нигде, никогда и никто к тебе не применял никакого насилия, никакого закона и никакой строгости. Вот. Ну, и я уже вам еще такое хочу сказать, еще об одном таком человеческом институте, который называется семья, да. Я тоже подробно сейчас не буду об этом говорить, сегодня как бы тема не сколько подробно разбирать какой-то пример у нас, да. Но я хочу сказать, семья это тоже какая-то ячейка, это тоже какое-то учреждение Богом установленное, да. И вы знаете, что Богом предписано и положение мужа, и положение жены. И хочешь крути, и хочешь верти, но Бог сказал так, что муж глава. Если глава, то, естественно, жена должна подчиниться мнению мужа. Я сейчас тоже не буду говорить, потому что есть ситуации, есть исключения, когда муж не муж. Понимаете, да? Но не голова он, не авторитет он. Ни муж, ни хозяин, все жена тянет. Я не беру сейчас, как говорится, отдельные случаи, да, для того, чтобы, ну, как бы говорить на отдельных случаях, что можно его так отрицать закон. Я говорю в общем, да, в общем, как бы общая тенденция человеческой жизни. Бог установил семью, Бог установил и закон семьи. Кто главный, кто на втором месте, кто на третьем месте, да. Далее. Вы знаете, что в семье в особенности, когда кто-то, ну, допустим, не выполняет какие-то семейные предписания, я имею в виду Богом установленные предписания, то есть нормы поведения, что кто имеет право делать, говорить там, да, когда идет нарушение, то, естественно, там происходит насилие. Вот тут как раз бывают уже споры и разногласия, что нет, там муж должен любить жену, а муж говорит, допустим, ну а жена вот так вот себя ведет, допустим, как нет, Христос возлюбил церковь такую, какая она есть, Он за нее отдал жизнь, и, в общем, какая я не есть, и ты должен то-то, то-то. Далее, когда возникает вопрос с детьми, вы сами понимаете, что если говорить детям, что все по благодати, как сейчас учат, уже государство учит детей, что вы личности большие, причем, да, и что вас никто не имеет права насиловать, ни отец, ни мать, кормить должны, обувать должны, заботиться должны, деньги должны давать там, да, а вот ничего сказать нельзя. Хочешь работай, хочешь не работай, хочешь в компьютере сиди, хочешь на мобильнике повисни, да. То есть я хочу сказать, мы понимаем, что если устранить силу закона, даже в той семье по отношению к детям, то дети вырастают такими, какими мы их сегодня видим. Да? И я хочу сказать, зачастую идет спор между мужем и женой по поводу того, правдива ли Библия в том, что она написала, что муж глава, а жена должна повиноваться, да? Идут споры, далее идут споры между мужем и женой, детей как воспитывать. Кто-то говорит по любви, а кто-то говорит, да как, о какой любви может идти речь, когда дети на голову вылазят. И идут споры. Из-за того, что нет четкого понимания, нужен ли закон на заветное время, есть ли ему место или нет, из-за того, что нет четкого понимания, что мы не вникаем в эти вещи, а живем какими-то установками, которые нам то ли в церкви вложили, то ли, я не знаю, мы переняли устои своей семьи, в которой мы выросли и воспитывались от своих родителей, да. Но именно из-за того, что нет четкого понятия, и зачастую, из-за этого зачастую происходят споры, зачастую происходят разногласия, семьи разваливаются, дети не воспитываются, да. И, ну, сами понимаете, какое лицо у этих верующих, в глазах неверующих, да? Я хочу сказать, вот, мы сегодня будем говорить именно о том, есть ли место согласно Писанию закону. Мы будем читать некоторые места из Писаний, да? Читать будем из Нового Завета и будем попутно рассуждать, да? И сначала я буду как бы читать стихи, да? А потом я подытожу эти стихи уже такими, будем говорить, рассуждениями, связанными с жизненными примерами. Да? Вот первое место, которое я хочу прочитать, и когда я первый раз его в жизни тоже вот прочитал, я обратил внимание, думаю, вот интересно, вот так написано, как будто бы никто не видит, особенно по тем временам, мне так говорил, никто не видит. Ну, те же баптисты, те же пятидесятники, которые говорят, закон отменен. Христос умер, начался Новый Завет, закон отменен, и места ему нету, да? Мы прочитаем это первое место, где сказано не просто закон десятисловный, а тут сказано даже, что закон Моисеев не отменен. Конечно, мы будем говорить сейчас касаться того, что имеется в виду в законе Моисеевом и что не отменено, да? Так вот, смотрите, Деяния 15 глава с 1 по 29 стих. Я, может быть, так не буду все подряд читать, потому что это 29 стихов, и как бы не все стихи, тут как бы необходимо на них не останавливать внимание, да. Но я буду читать стихи, которые выражают какую-то мысль, связанную с нашей сегодняшней темой. Значит, некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». То есть, пришедшие из Иудеев учили братьев в других местах за Иудеей, как бы уже в языческих странах, что «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». То есть, кто-то говорил о том, что нужно обрезаться, то есть, как бы обрядовый закон Моисеев. Кстати, хочу попутно сказать, что когда речь идет о законе Моисеевом, то мы не должны понимать, что там идет речь только или о десятисловном, или только об обрядах, там, праздниках идет речь, да, или вообще о законе, как бы, кроме десятисловного, там есть же много еще всяких законов, предписывающих какие-то нормы поведения для иудеев, да, для евреев. Поэтому, когда мы говорим «закон Моисеев», туда входит и десятисловный, туда входят и различные заповеди и постановления, и законы о праздниках, и о храме, и о левитском священстве, допустим, да, и там, сами понимаете, сколько всего предписаний. В закон Моисеев входит все. Но вот мы сейчас читаем первое место, где речь идет о том, что вот что-то из закона Моисеева, не все, да, что-то из закона Моисеева переходит и даже в Новый Завет, невзирая на то, что Христос умер, и как бы мы привыкли говорить, Новый Завет у нас уже, да. Уже закону никакого места нету, закону Моисея, да. Вот мы читаем, значит, это уже первая христианская церковь, Христа уже нет, он уже умер, воскрес, да. Есть апостолы, есть церковь, есть такая, будем говорить, мощная волна проповеди идет по миру в то время, да. Значит, говорят, что нужно обрезываться. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состояние у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам, пресвитерам в Иерусалим. Ну и дальше они идут туда, да. И вот пятый стих, да, по прибытии в Иерусалим, что тут происходит? «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, то есть те, кто стали христианами, приняли Христа, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Шестой стих. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». То есть, вот обратите внимание, я вам вот начал сегодня как бы говорить с этой мыслью о том, что необходимо рассматривать, рассуждать, вникать, наблюдать, размышлять, да? Это все синонимы одного и того же, как говорится, понятия. Смотрите, взяли бы апостолы и пресвитеры, собрались и начали молиться и ждать ответа. Обратите внимание, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Что такое рассмотрение? Каждый высказывал свое мнение, а другие все выслушали его внимательно. Далее, у каждого было еще свое мнение. Они могли сопоставить доводы и разумность каждого мнения. И в результате вот этого размышления, то есть обратите внимание, не то, что Бог дал готовенький результат, да, а Бог приучал их размышлять, вот они сели, стали рассматривать, стали рассуждать по этому вопросу, да. И дальше в 7 стихе сказано, по долгом рассуждении, обратите внимание. Вот некоторые говорят, вот надо долго молиться, чтобы принять решение. Но я говорю, если молиться и вложить туда смысл, попросить у Бога дать ответ и размышлять, то тогда да, то надо по долгой молитве, можно было бы сказать, смысл не изменится. Здесь сказано, по долгом рассуждении Петр встал и сказал им. Ну, я сейчас не буду читать это все, что он им сказал, да, вы это все знаете, да, то есть, что там по поводу язычников, что спасение идет по благодати, что, в общем, Бог присоединяет их также с к иудеям, к народу Божьему, не делая особого различия, да. И вот, смотрите, 19 стих. «Посему я», это тот же апостол Петр говорит, «посему я, полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников и написать им, чтобы они воздерживались». Вот обратите внимание. Смотрите, не затруднять, то есть обрезание не надо, да? Вот обратите внимание, что действительно, если говорить об обрядовом законе, о церемониальном каком-то, да, то он отпадает, вот, апостол выражает мнение, да, других апостолов, ну и свое, естественно, да. «Я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались». Вот смотрите, обрезание отменено, обрядовый закон отменен, да, но вот что-то из Моисеева закона остается, но чтобы они воздерживались, то есть как бы исполняли предписание какого-то все-таки закона Моисеева, да, от оскверненного идолами. В десятисловном законе этого нет, там, ну, как бы прямо там оскверненное идолами, я имею в виду там какие-то жертвоприношения идольские, там кушать, не кушать, допустим, да, или там что-то с этим связанное, да. от оскверненного идолами, дальше, от блуда, это уже как бы намек на десятисловный закон, да, удавлена и кровь не входит в десятисловный закон, ну так буквально, если говорить, да, это есть отдельные предписания, есть законы здоровья, которые Бог предписывал израильскому народу. И чтобы они не делали другим того, чего не хотят себе. Обратите внимание, как разумно, как лаконично сказано, коротко и обо всем. Для начала хотя бы пусть воздерживаются от крови, то есть кровь не должна употребляться даже из чистых животных, да? Дальше. Удавленины или мертвечины. Дальше. От блуда и от оскверненного идолами. Ну, а дальше что? Вроде ничего больше не надо, только вот это и есть все заповеди, что остались из закона Моисеева, Ветхого Завета, да? А дальше сказано. Они, по мере того, как будут ходить в церковь, постепенно будут созревать, будут расти, и им будут открываться новые предписания. То есть для начала, как бы, чтобы не было затруднений, не надо всю академическую науку иудейскую, не надо на голову язычникам одевать, как шляпу. Они не выдержат, с ума сойдут. То есть слишком много для начала, для первоклассника. Для первоклассника букварь, мало букв, большие буквы и еще больше картинки. Ну, чтобы они чувствовали, что вот они даже букварь прочитали за месяц, да? Так вот, я что хочу сказать. Вот кое-что взято из того же закона Моисеева. А теперь смотрите, 21 стих, который говорит, ну, в буквальном смысле, бьет по всем тем, которые говорят, там, закон отменен, когда даже говорят, какой. Ну, Моисеев же, конечно. Слушайте, апостолы, Христос уже умер, новозаветнее время уже, как говорится, идет по полной программе, течет прямо, да? И вдруг апостол, Петр, столб, да? Как бы главенствующий, можно сказать, апостол, говорит, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих. И проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. Тут и сказано и про субботу. Новозаветнее время. Если бы уже праздновали воскресенье, Петр бы сказал, читается в синагогах каждое воскресенье. Я имею в виду в синагогах, принявших Христа. Нет, читается в синагогах каждую субботу. И слушайте, читается закон Моисеев. И что они будут ходить в синагогу. Потому что все-таки как бы начаток церкви был иудейский. И в основном эти люди, которые приходили к Богу и становились верующими, если их было мало, их изгоняли, если их было большинство иудеев в какой-то поместной синагоге, то эта синагога становилась христианской, но она была синагогой. Ну, в силу того, что у евреев так было принято, и так она называлась. Это помещение, да? Что закон Моисеева имеет проповедующих, и люди приходящие, для начала не надо их затруднять, а потом они потихонечку будут слышать. Значит, все-таки, смотрите, из закона Моисеева, да, вот я вам прочитал, удавлена кровь, блуд, оскверненная идолами, переходит в новозаветнее время, да, ну и еще что-то будет читаться, и еще что-то оттуда идет. Я вам что хочу сказать, ну, левитское служение отменено, да, храм отменен. Жертвоприношения отменены, потому что мы уже согласно Нового Завета должны приносить духовные жертвы. Но дух законов и кое-какие законы, предписывающиеся когда-то Богом Израилю, они остаются в силе. Ну, допустим, та же пища, чистая, нечистая. Это же не какой-то прообразный закон. Просто сказано о том, что вот есть пища чистая и нечистая. От одной можно оскверняться, можно болеть, а есть более здоровая пища. И это не прообразный закон, который вот отменяется, допустим, да? Это обыкновенный закон. Есть закон о нечистых местах, то есть, что нечистота не должна находиться в стане, то есть какой-то такой санитарный закон, да? Закон экологический, что все должно быть за территорией селения, города или там поселка какого-нибудь, или села, допустим, да. тоже нельзя. Далее, что нельзя открывать наготы, там, матери, там, ну, женщины любой, там, да, что нельзя ни с кем ничего никогда, я не думаю, никакого прелюбодеяния совершать остается, что нужно почитать, что нужно помогать бедным. Как сказать, что вообще это все выходит, устраняется как бы Христом в новозаветное время, этого всего не надо, да, тут мы сами понимаем, что там много чего есть такого разумного, и как было бы хорошо, если бы многие законы еврейские применялись, я имею в виду не прообразные, которые на что-то указывали, и суть которых исполнилась, да, и сутью которых мы должны жить, а обыкновенные вот такие законы, ну, допустим, не дожинай край поля твоего, оставит для бедного, сироты, левита, вдовы, пришельца, для зверя полевого, для птицы небесной, да. Вот если бы каждый вот так делал, чтобы бедный мог пойти и поесть. Ну, конечно, я говорю, в наше время тут тоже все так прямо примени, так у нас некоторые вообще не будут работать и будут ждать этого края и никогда не пойдут работать, да. Точно так, как говорят иногда нищим, да, слушай, ну ты сидишь в переходе, просишь милостыню, давай пойдем, будешь работать, я тебя буду кормить, будешь жить, у тебя будет постель, будешь обстиранный, будешь помытый, да, питание будет хорошее, я тебе еще там буду давать сколько-то денег, ну, немного, но будешь денег, но будешь работать. Он говорит, а зачем мне эта работа, когда я здесь в переходе имею в виду больше, чем там я у тебя буду заработать, еще пахать буду. То есть я хочу сказать, что подача милостыни зачастую и не пользу приносит, а развращает людей. Ведь нищий нищему рознь. Есть нищий, потому что калека, он хотел бы работать, но он не может. А есть нищий, который просто лентяй по жизни, да. И помогая ему, я хочу сказать, мы в какой-то степени способствуем тому, чтобы таких тунеядцев плодилось все больше и больше. Поэтому я говорю, сейчас не беру те детали, я просто в общем говорю, что есть законы ветхозаветные, которые разумные, которые благородные, которые хорошему как бы учат, и которые соблюдать, ну, я даже так скажу, ну необходимо просто, да. Так вот, что я хочу сказать. Вот упоминание в 19 стихе и в 19 по 21, что закон Моисеев не отменен и что что-то из него остается. Ну и естественно, я хочу сказать о чем еще. Когда речь идет о законе, и законе и десятисловном, и обрядовом, и законом там левитского служения, и храмовом, и жертвоприношений, да, речь идет, когда о законе, который как бы предписывает что-то делать, речь же идет и о том, что значит под законом быть, да, речь идет о насилии, что в ветхозаветнее время Бог говорил, если будешь исполнять, то будешь благословен и там, и там, и там, и там, и там, и в поле, и в плоде чрева скота твоего, и в собственном плоде чрева, да, если не будешь исполнять, то будешь проклят, и там написано о наказании, о насилии, и саранча будет, и гусеница, и голод, и холод, и там, что хотите, и дождя не будет, да, и все выгорит, и будете проклятыми, да. То есть, речь идет о наказании, и вы читаете из Ветхого Завета о том, что вот, ну, когда, допустим, вышли евреи из пустыни, и когда они нарушали заповеди, вы знаете, сколько людей там полегло костями в той пустыне. И я хочу сказать, речь шла в данном случае о насилии закона, что если есть закон, и если человек не созрел к тому, чтобы его добровольно, доброохотно исполнять, то есть насилие, то есть страхом, как бы Бог спасал людей, заставляя хотя бы как маленьких детей, заставляя задуматься и все-таки повиноваться какому-то закону. И этому месту, и этому закону, этому насилию, этому наказанию было место, и, как я уже сказал, сам Бог допускал такие вещи, да, в силу необходимости, в силу того, что такое было самосознание у израильтян. Я не буду там до 29 стиха дочитывать, 24 прочитаю. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души». Ну, по поводу обрезания, да? говорят, что должно обрезываться и соблюдать закон. Имеется в виду церемониальный, там ведь предписание, иудействующие не принесли какой-то закон там моральный, да, они стали именно утверждать, что необходимо церемониальный закон исполнять, да. И здесь сказано, чего мы им не поручали, то есть это нет, в этом нет необходимости, чтобы это именно люди соблюдали. И 25 стих. То мы, собравшись, единодушно рассудили, вот я подчеркиваю опять, рассудили, поразмышляли, и вот посылаем к вам мужей, Варнаву и Павла, и они вам еще, кроме того, что мы написали, они вам еще устно об этом передадут. Ну, а теперь смотрите, о чем я хочу вам сказать. Вот мы сейчас будем читать о месте, читать место из Священного Писания, где уже речь идет именно о том, что все-таки в новозаветнее время, как мы привыкли говорить, надо все по любви, надо все там по милосердию, да, все надо там, чтобы свобода была, да. Я сейчас не говорю о том, что по любви не надо, да, я просто говорю, что вот люди как-то однобоко трактуют Писание. Только по любви, никакого насилия не должно быть, да. Мы в новозаветнее время живем, и это как бы исключено, насилие, да. Теперь смотрите, читаем следующее место. Это первое послание Тимофея, первая глава, с 3 по 11 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя, — это Павел пишет Тимофею, — прибыть в Ефесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания, то есть цель, смотрите, любого собрания, назначение любой церкви, цель любой проповеди, смотрите, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Смотрите, коротко и ясно. Назначение церкви, работа проповедника, далее основной смысл проповеди, чему нужно учить народ в церкви. Любовь от чистого сердца, то есть без натяжек, да, без подозрений, без скрытой злобы, от чистого сердца, смотрите, добрая совесть, чтобы ни за какой наш поступок по отношению к нашим ближним нас не судила, и нелицемерной веры, чтобы не было каких-то, как говорится, разных стандартов, да? С одним так, с другим так. Не, заметьте, нелицемерная вера должна быть. Теперь смотрите, от чего отступивши, некоторые уклонились в пустословие. И я хочу сказать, смотрите, что такое пустословие? Читаем 4 стих. Это я назад как бы возвращаюсь. И не занимались баснями. Обратите внимание, что такое пустословие? Не занимались баснями и родословиями бесконечными. А я хочу сказать, а что такое басни? Ну, мы вообще понимаем, что такое басня. Это такая, знаете, как бы замысловатая, притчеобразная речь, допустим, да? Где при помощи каких-то образов выражается какая-то мудрость иносказательно, да? В данном случае, тут пишется, знаете, как и мы привыкли говорить, там, хорош басни клеить, да? Ну, типа, хорош чепухой заниматься, то есть ты не тем занимаешься, как бы. И тут сказано, что некоторые уклонились, как говорится, от чего-то, да, и учат иному, заметьте, иному, кроме того, вот что написано, цель же увещания любого чистого сердца. Все, что не к этому ведет, все, что не об этом говорится, то есть все остальное, там, второстепенное, третьестепенное, да, вот смотрите, родословие бесконечное. Там, вот как типа сегодня, вот и вот и кто евреи или кто замужем за еврея, тот спасется. Я говорю, это вот баснями занимаются люди, да. Или когда заходит разговор о каких-то доктринальных вопросах, которые бывают, знаете, что и не всякий даже и поймет. Вот ему там сколько рассуждай, Ну, не, бывает, что есть люди такого склада ума, ну, не дойдет до него этот вопрос. И вот люди начинают там копаться в этих доктринах. Я не к тому, что вот доктрины не нужны. Но я хочу сказать, мы уже на эту тему говорили немножко, да, вот незадолго до этого нашего сегодняшнего общения, да, вот пару собраний назад. И я говорил о том, что вот когда нужно расставить акценты, чем мы должны заниматься. Не о вере в Бога говорить, да, не о том, что вот там вот закон десятисловный надо говорить, а мы должны, о чем размышлять, мы должны иметь твердую пищу. Твердая пища, свойственная совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. И мы говорили, что Христос сильным воплем со слезами принес молитвы и моления и услышан был за свое благоволение. Вот о чем нужно говорить. Цель увещания – как избавиться от греха, как достичь чистоты, как достичь праведности, да? Когда люди начинают уклоняться, заметьте, вот это называется баснями. Я хочу так сказать, ну, сказали там про Троицу, сказали, нет, вот начинаются споры, начинаются доказательства, это собираются и доказывают, одни да, другие нет. Вот это уже пошли бесконечные, будем так говорить, как родословие, бесконечные басни, никому не нужные, о которых написано, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Заметьте, в общении мы должны получить назидание в вере, то есть узнать, что я не так делаю, что мне мешает сблизиться с Богом, почему я не слышу Бога, почему у меня отношения с людьми, допустим, нехорошие. Почему я молюсь, а ответа нет так, в таком виде, в каком я ожидаю? То есть, все, что связано с нашими отношениями с Богом, с нашим преображением и нашим освящением, это и есть то, что называется назидание в вере. Заметьте, назидание – это поучение. Каждый раз, выходя из собрания, мы должны что-то вынести для себя полезное, чего мы до сих пор не понимали или не знали. Когда начинаются вот эти споры, заметьте, больше споры производят, да? Пусть эти и правильные доктрины, я уже сказал, рассказали и хватит. Но когда начинают это спорить, все, дальше никакого назидания нет. Дальше споры происходят, да? И заметьте, 6 стих я уже прочитал, я возвращаюсь. От чего отступили, от этой главной цели? Некоторые уклонились, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Заметьте, что такое пустое слово? Это может быть и доктринальный вопрос. Может быть правильный, может быть неправильный, там понятия, да, столкнулись. Но я что хочу сказать. От доктрины мы не получаем зачастую ничего такого для назидания в вере. Особенно если мы спорим, то я хочу сказать, вот действительно споры и разделения появляются. Назидания никакого нет. Настроение у нас не ахти какое хорошее после таких рассуждений. И, как правило, люди расходятся, каждый при своем мнении, где-то с большей или меньшей обидой друг на друга и с нежеланием встречаться. Я хочу сказать, вот это называется пустословие, вот это называется басни, вот это называется то, чем мы не должны заниматься. Так вот, смотрите. Я сказал, какая цель должна быть в общении. Чем нельзя заниматься, сказал, ну, на основании того, что прочитал, да. А теперь смотрите, вот те люди, которые любят вот эти разговоры заводить, такие вот, там или не там, да, надо, не надо, что-то из такого, из какой-нибудь доктрины там, и так далее, и тому подобное. Эти люди, значит, желая, 7 стих, желая быть законоучителями, заметьте, вот смотрите, что у них за черта. Желают быть законоучителями, то есть лезут в начальники, лезут в проповедники. Причем лезут, если дело доходит до спора, лезут не просто лишь бы как танки прут. Потому что если человек просто сказал мнение, я хочу сказать, мы имеем право сказать мнение. Нам никто не вправе как бы закрыть рот, но мнение... Который один раз надо сказать, два раза не надо повторять. Если мы начинаем второй, третий раз, потом с обидой продолжаем опять доказывать, потом начинаем спорить и ругаться, я хочу сказать, это уже говорит о том, что этот человек не просто высказывает мнение, А это мнение должны все принять. И если вы не примете, то я вас в буквальном смысле задушу своим общением. Так вот, сказано, значит, они желают быть законоучителями. Вот это начинается преступное деяние, да? Лезут, прут в начальники. Но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Потому что это не приносит пользы им самим. Они сами, вот посмотрите, на кого похожи в своем поведении. А теперь смотрите. 8 стих. А мы знаем, что закон добр. О каком законе идет речь? Вот в данном случае. Закон добр, кто-то говорит, это десятисловный. Читайте внимательно или слушайте сейчас. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. То есть, речь идет о каком-то законе, который нужно употребить, применить. Закон добр, если кто законно его употребляет. А закон не добр, если его кто незаконно употребляет. То есть человек незаконно употребляет его, то есть не имеет права чего-то делать, но требует о том, что этот закон нужно применить. Я вам пример такой приведу. Взорвавшийся пастырь в церкви, который зачастую сам является еретиком, но который этого не признает и говорит это как истину, я хочу сказать, закон о церковном порядке он незаконно применит, употребит. И закон будет недобрым. Это закон о дисциплине, он необходим. Но в зависимости от того, кто его применит, исходя из каких-то соображений, будет видно, закон добр или недобр. Если человек добр, если человек праведен, если человек занимает правильную позицию перед Богом, то применение закона, который, ну, дисциплинарного закона по отношению к каким-то людям неуемным, да, он будет, применение закона будет добрым и справедливым и необходимым. Если же сам человек не живет по закону морали, да, то употребление закона будет недобрым и будет во зло, и будет несправедливым. А теперь смотрите, 9 стих, о каком законе идет речь. Зная, вот я еще раз 8 прочитаю, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. А теперь смотрите, зная, что закон положен, какой закон идет речь? Закон положен не для праведника. Заметьте, праведнику он не нужен. В смысле, насилие закона заставляет человека что-то делать по отношению к праведнику, не нужно насилие этого закона. Да? Почему? Он праведник. Если праведник, он исполняет этот же самый закон. Поэтому закон не имеет права, ну как бы ему говорить, типа, вот ты должен соблюдать. Он скажет, я его и соблюдаю. Поэтому закон по отношению к тому, кто его соблюдает, молчит. Вот есть государственный уголовный закон, да, если мы его не нарушаем, закон мне не положен. То есть не может судья, не может полиция предписать мне того, что я вот нарушаю закон и что я должен быть подвергнут какому-то наказанию. Закон положен не для праведника. И если человек в церкви праведник, если не в церкви, а просто по жизни, человек порядочный, человек, понимающий, будем так говорить, правила приличия, правила морали, который соблюдает эти законы, закон ему не положен. То есть его предписывать ему не надо, потому что этот закон у него уже в сердце. Закон не может ему угрожать, не может его наказывать, потому что он его соблюдает. Но закон, как, будем говорить, законное средство насилия, да, написано, закон положен не для праведника, но для, смотрите, для беззаконных, для тем, кому закон не писан, смотрите, для беззаконных, то есть для преступных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, для мужеложников, для человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников, слушайте, и в конце написано, и для всего, что противно здравому учению. Есть какое-то здравое учение. Здравое имеется в виду здоровое, разумное, необходимое. человеку для его нормального бытия, да? Ну, смотрите, написано. Ну, это если, так, я пример приведу. Вот педофилы сегодня есть, которые отсидели в тюрьме, выходят опять. Тут я недавно слышу по радио, говорят, тут задержали одного педофила в Риге. Он уже два раза отсидел за вот это преступление, да? Пристает к малолетним детям. Отсидел два раза, полтора года. Слышите, да? Полтора года, два раза был судим. Сейчас ему грозит третий срок, то есть его взяли где-то с поличным, как-то там. В общем, грозит третий срок, два года. Ну, я сейчас просто говорю, какие сроки, да? Но, говорю, закон ему положен? Положен. Почему он для этих маленьких девочек, таких вот совсем маленьких, почему он с ними такое совершает? Не умеешь жить? Смотрите, это противоречит здравому учению. Но ребенок маленький, что ты с ним делаешь? Какими конфетками ты его привлекаешь или шоколадкой? Что ты делаешь, взрослый ты, мужик? Так я хочу сказать, смотрите, вот, ну, педофил. Далее. Если, смотрите, что противно здравому учению? Вот это сексуальная свобода. Вот то, что семьи, никакого порядка, никакой дисциплины, кто что хочет, то и ворочит, да? Я хочу сказать, это тоже противно здравому учению. Потому что сама жизнь показывает, ну, глупость получается, семьи-то нет. Ведь сегодня гражданский брак, это говорит о чем? Фактически семью уже сохранить нельзя. А почему? Да потому что все ж такие, вот понимаете, умные, да все ж такие образованные, да все ж такие свободолюбивые, да никто ж ничего не хочет делать, да все ж только требуют, кто кому что должен, да? Потому и жениться уже, как бы, это себе на голову ярмо одеть или на шею. Потому стал гражданский брак. Или, другими словами, блуд, узаконенный блуд. Теперь дети вот такие, непонятно, папа есть, нету, мама есть, нету. Кто-то приходит, кто ее знает, назвать ее папой или дядей, тетей или мамой. Так я хочу сказать, смотрите, здесь вот перечисляется. Беззаконные люди. Люди, не понимающие никакого закона, никакой дисциплины, живущие как хотят. Дальше, смотрите, непокоривые. То есть люди строптивые, выступливые, которые все время спорят, ругаются. Вот то, о чем мы даже читали в самом начале. Занимаются баснями и родословиями бесконечными. Причем не просто занимаются, а занимаются до изнеможения, доходят до споров, до разделений, до вражды. Это тоже человек, который живет, заметьте, не по здравому учению. Это не здоровое учение, когда двое верующих сидят и ругаются по доктринальному вопросу, но не ругаются, припираются бесконечно. Да? Я хочу сказать, это мягче сказано, но суть не меняется от этого. Все равно с дурным настроением заканчиваются их разговоры, и каждый остается при своем мнении. Так вот я хочу сказать такое, что, смотрите, закон положен, нужен. Заметьте, речь идет о верующих. Речь идет и о неверующих, что в стране, пусть это вне церкви происходит, да, если люди, смотрите, мужеложники, человекохищники, блудники, скотоложники, там, лжецы, клятвопреступники, там, в суде ложные свидетельства дают, заметьте, закон им положен. Насилие положено, тюрьма положена, наказание положено. Конечно, я хочу сказать, человек, который исполняет закон, он одобрит и скажет, правильно в законе сказано, и правильное насилие над человеком, да? Но кто будет не согласен? Который нарушает закон. Конечно, он будет говорить, что его лишают права голоса, что ему рот закрывают, что над ним деспотичный кто-то, деспот над ним, деспотический характер проявляет, что его лишают прав человека, допустим, да? Я так говорю, когда заходит речь о правах человека, я говорю, будь человеком, в хорошем смысле слова. Живи согласно здравому учению, и будешь иметь права человека. Но если ты говоришь, что я человека ведешь себя как скотина, извините, пожалуйста, за это выражение, да, то я хочу сказать, какие права человека? Ты не человек, ты скотина, а у скотины есть свои права, и там немножко они отличаются от человеческих. То есть веди по-человечески, и будешь иметь права человека. не унижая, не оскорбляя, не насилуя других людей, не причиняя им никакого зла. И ты будешь человеком, и будешь иметь права человека, да? Тебя не будут насиловать, тебя в тюрьму не посадят, к ответственности не привлекут. Но если ты не можешь так жить, живешь как животное, да, вот смотрите, беззаконный, непокоривый, нечестивый, грешник, развратный, осквернитель, оскорбитель отца и матери, да, то заметьте, закон положен. Вот в данном случае написано, оскорбитель отца и матери, и речь идет о детях, да? Непослушание, неповиновение. Закон положен. Какой закон? Кто-то скажет, десятисловный? Да нет, не об этом идет речь. Для человека-убийцы какой закон положен? Десятисловный? Да его надо соблюдать. Но он его что, не соблюдает, потому что не признает? Речь идет о законе, то есть о праве законного, справедливого, доброго насилия над тем, который не хочет по-человечески в добре жить среди людей. Который сам развращен и других развращает. Который сам грешит и других к этому подталкивает. Который причиняет зло людям. Такие люди должны быть ограничены законом. Ограничена ихняя свобода законом. Так вот, смотрите. Мы прочитали сейчас с вами место, которое говорит о чем? Что закон положен. И что хочу сказать. Вот когда в церкви, я опять-таки говорю, конечно, мои слова можно перефразировать, кому как заблагорассудится, но я говорю вам, что если в церкви просто не дают мнения сказать никакого, пусть даже ложного, да, то я хочу сказать, конечно, это некрасиво, это несправедливо, потому что зачастую и другая ложь из-за кафедры же говорится, да. Ну, дело в том, что один настаивает на том, что он истину говорит, а тот, кто пусть и заблуждение говорит, он тоже, вы понимаете, не просто скажет, а будет же добиваться, чтобы это было принято другими людьми, да? Но я что хочу сказать? В церкви каждый имеет право что-то сказать, свое мнение. Сказать мнение, а не заниматься насилием других, заставляя, споря, доказывая, чтобы люди это приняли, обвиняя, раздражаясь при этом, да, и так далее, и тому подобное. И что я хочу сказать? Люди, которые поднимают споры, которые дважды повторяют свои, как говорится, как они говорят, мнения, дважды, трижды доказывают и спорят, заметьте, эти люди, независимо от того, какой вопрос поднимается, да, эти люди поступают противно здравому учению. Это не есть здоровое учение. Это не то, чем нужно заниматься в церкви. И если людям сказали в любви и мире, что, извините, ну, вы это рассказали, и все, и хватит. Если вы перестали, вас никто не должен трогать. Если вы продолжаете трогать других, а люди не хотят, да, то я хочу сказать, к ним будет справедливо, если этот закон церковного порядка, как говорится, будет применен. Я не к тому сейчас, поймите меня правильно, слово «церковный порядок», вы сами понимаете, звучит сегодня как-то так не очень приятно, но я хочу сказать, и в семье должен быть, и семейный порядок должен быть, и производственный порядок должен быть. Тут вопрос, кто и как его применяет, этот церковный порядок. Да, вот как бы в чем суть. Но я что хочу сказать. Библия говорит о том, что да, если человек не умеет себя вести в человеческом обществе, запрягает всех, как говорится, в свою телегу, да, насилует, то я хочу сказать, да, право церковного порядка, церковного закона может быть применено по отношению к этому человеку. Такому человеку можно применить какие-то дисциплинарные меры. Но вы понимаете, кто это применит, какая церковь и насколько справедливо все будет, это все немножко другого плана разговор, да. Дальше, я вам сейчас прочитаю подобное место. Это послание Титу, 1 глава, с 10 по 16 стих. Смотрите, речь тоже идет о церкви, о первой христианской церкви. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков». Заметьте, непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, особенно из тех, кто уже давно в церкви. Есть много вот таких, смотрите, непокорных, спорщиков, да, пустословов и обманщиков. Слушайте, каковым должно заграждать уста? Вот закон положен для кого? Для непокорных, пустословов и обманщиков. Каковым должно заграждать уста? То есть не то, что можно применить, тут прямо сказано, должно заграждать уста. Даже как будто бы сказано, знаете, в таком более-менее, как говорится, в законном виде. Должно заграждать уста. Должно быть применено насилие. Почему? А потому что в церкви будет бардак. Вообще не будут люди слушать. И дальше написано. Они развращают целые домы, уча чему не должно из постыдной корости. Из них же самих один стихотворец сказал. Теперь смотрите. Идет характеристика, кому должны заграждать уста. Непокорные. Это похоже на необъезженную дикую лошадь, на поведение животного. Непокорные, да? Так вот, смотрите, сказано, каким людям можно применить закон. Критяне всегда лжецы. То есть, это такая характеристика была национальная, да? Критяне всегда лжецы. Злые звери, утробы ленивые. Кстати, заметьте, апостол Павел пишет послание Титу. То есть, Титу пишет, да? Он был на Крите. Там была церковь, состоящая из критян. А критяне по натуре, смотрите, всегда лжецы, обманщики. То есть это привычка такая была, знаете, национальная черта характера, да? Всегда лжецы. Теперь слушайте, злые звери, то есть не было обузданности, утробы ленивые. Ну, видите, отношение к труду какое было. Из этих людей состояла церковь на острове Крит. А теперь смотрите. 13 стих. Свидетельство это справедливо. То есть, что это не просто там вот Павел так говорит, а это вообще молва о критянах такая была, и люди, кто с ними соприкасался вот с таким ихним поведением, да? Так вот, свидетельство это справедливо. То есть, Павел как бы говорит, что это не шутки и не обман. Свидетельство это справедливо. Теперь слушайте. По сей причине, заметьте, по той причине, что они всегда лжецы, причем в наглую лгут, они всегда злые звери, утробы ленивые, а естественно, такие люди всегда ложь выдают за правду и никогда не признаются в том, что они лгут. Далее. Поведение злое, они не признают, что они злые, а потому что так надо, они всегда ищут причины, которые объяснят, почему это нужно таким быть, да? По сей причине обличай их строго. Что значит обличай их строго? Почему не написано увещай? Помните, как Павел Тимофею пишет там, старцев почитай, вдовиц там тоже там, я уже не помню это слово, тоже так, как говорится, люби там и так далее и тому подобное, заметьте. Именно вот эти люди, которые похожи на животных, от них вот прямо сказано. Люди, которые не понимают нормальной, простой речи. Люди, которые в наглую прут и стоят на своем, заметьте, по сей причине обличай их строго. То есть, по отношению к ним будет оправдано строгое обличение. Не просто так, знаете, как доброе пожелание. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Я на что хочу обратить ваше внимание. Заметьте, место закону в новозаветнее время, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, каково поведение человека. И дальше сказано, 14 стих, «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Заметьте, «обличай строго», не внимая иудейским басням. Потому что есть кое-кто, вот ты не прав, это не надо было говорить, понимаете, вот мы вот верующие, там, или вот нам надо вот так вести, знаете, вот постановление людей. Вот принято, да, вот у нас такое, что бабушка всегда должна развращать внучков. Папа что-то сказал, давай садись кушать, а я не хочу, а бабушка вынимает шоколадку. Вот на, бабушка тебя любит. А папа, получается, не любит, да? Вот знаете, вот есть такие, и бабушка всегда возмущается, вот, он такой бесчеловечный, заставляет ребенка суп кушать, а сам хочет или не хочет, там. И начинаются вот эти рассуждения, и самое плохое, когда это при детях начинается, да? Так я хочу сказать, вот есть такие вот, знаете, глупые постановления, что или мама должна любить ребенка, невзирая на то, что он вытворяет. Без рассуждения, да? Вот есть такое постановление, что вот папа плохой, потому что он не так делает, как мама. Так вот написано, по сей причине обличаю их строго, не внимая иудейским басням, там рассуждениям, как и что, и где, и с кем надо, как поступить, и постановлением людей, отвращающихся от истины. Заметьте, есть истина, а есть люди, которые отвращаются от нее. И у них есть свои, как говорится, понятия об истине. Я имею в виду постановления людские, да? А теперь слушайте, как сказано. Для чистых, я имею в виду здесь не кретян, которые всегда лжецы, которые звери и которые утробы ленивые. Для чистых людей, которые благородные, работящие, честные, да? Для чистых все чисто. И с ними надо по-чистому. А теперь слушайте, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Поэтому, а как ты будешь взывать к ихнему уму, которого нет, и к совести, которая сгорела? Для чистых все чисто. Ты ему просто говоришь, и он, если там ошибся, он говорит, извините, я понял, спасибо за подсказку, да? А есть вот оскверненные и неверные, у которых нет нечистого, нет ничего чистого, да? Но осквернены и ум, и совесть. Ну вот я говорю, привыкли люди, всегда лгут и не краснеют, да? Всегда злые, всегда наглые и всегда ленивые. И нету совести, и нету ума, осквернены. По сей причине обличай их строго. Дальше, 16 стих. Они говорят, что знают Бога. Заметьте, при этом они говорят, что знают Бога. А делами отрекаются, будучи гнусны. Вот опять смотрите, по отношению к каким людям применяется закон, да? Будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Есть еще одно такое место, это книга Екклесиаста, 3 глава, 18 стих. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Смотрите, как сказано. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, чтобы показал им в каких-то обстоятельствах, да, и чтобы о самих себя, и чтобы они видели, можно было сказать, увидели себя, что они сами по себе животные». Я пример такой приведу. Когда, заметьте, вот там ворона у вороны отнимает кусок хлеба, допустим, сухарь какой-то, да. Почему? Да потому что животные. Почему, допустим, там тигрица, мать, уже если у нее детеныш вырос, она не поделится с детенышем, все равно же это ее детеныш. Почему не поделится добычей? Почему она уже стоит и как бы нет, пока не наемся, отойди, а то укушу. Или львица, или тигрица, допустим, да, или там другая какая-то, другое какое-то хищное животное. Потому что, заметьте, как бы животное, заметьте, ума нет, совести нет, просто есть инстинкт. Мое отдай, отойди, не отойдешь, укушу. Порву. Если человек вот садится за стол, там кто-то у кого-то что-то там себе лучше взять, съесть, сделать вид, что не заметил, там что кому-то не осталось, да, когда кто-то вообще взял что-то съел, когда кто-то там, понимаете, да, вот как кот, я говорю, наелся, лег, лежит, ему ничего не надо, и так и есть человек такой вот, как животное, наелся и лежит, лежит и лежит и не встает, да. Потом говорят, права человека. Это извини, но ты животное. Дальше. Чуть что не так, сразу психи. Как у животных начинается рычание и драка, да? Так вот, смотрите. Люди в поведении, если они огрызаются, обижаются, это говорит о чем? Что они неумные. Что ума нет человеческого. Что это больше похоже на животное поведение. Если мы таковые поступаем, как говорится, не по уму, да, а поступаем по похотям, своими страстям, то я хочу сказать, мы животные. А если мы животные, вы сами понимаете, в человеческом обществе мы и будем вести себя как животное. Вот ребенок зачастую иногда похож на дикую кошку. И прыгает, и плачет, и головой бьется о пол, и скачет, и понимаете, вот нету ума, что ему сказали, что подождешь, обед будет вот тогда. А я хочу, тогда купи мороженое, а не купишь мороженое, я упаду. Тогда мама бежит и покупает и мороженое, еще и машинку, чтобы он успокоился, да? Вот смотрите, поведение животного, это не ребенок, это не человек. Подобие человека на двух ногах, но поведение животного. Но я хочу сказать, я уже приводил пример, что я даже кота старого перевоспитал, чтобы он уже на человека был похож, да? Кот нам тут достался такой, что это... Вот он мяу-мяу, дай мне кушать. И дай кушать не что-нибудь, а рыбу, там еще что-нибудь, там колбаски, чего нет у нас, да? И если, допустим, не дают ему, он бросается на ногу и кусает. Вернее, кусал. Ну и, что интересно, кусал не меня, а кусал того, кто послабее. Он понимает, кто хозяин. Ну, а мне он там это... За то, что я не дам, говорю, он ешь вот это. Он нет. Я его хочу погладить, он мне цапанет зубами за руку. Ну, я ему закон применил. Я ему объяснил пару раз по зубам тем же самым. Так я ему только палец подниму, так он глаза закрывает и так понимает, что это я перст поднял, это жезл большой железный. Он сейчас вообще никого не кусает, не огрызается, и, потому что он уже понял, веди себя по-нормальному. Тебе дали кушать, кушай. Скушай что, дам вот это. А когда будешь харчами перебирать, иди гуляй. А еще будешь кусаться, получишь. Но я говорю, это поведение животного. Так зачастую же и ребенок же так ведет. Ему что-то сказали, кушай это, он взял ложку, бросил в маму. Он взял, плюнул на маму, да? Но я говорю, вот скажите, что это вот человек, да? Или посмотрите на там, мужчину, извините, не напился, нажрался хорошо. Нажрался так, что на бреющем полете домой пришел, и, извините, и штаны мокрые. Я человек, я говорю, извините. Или вот нажрался, я имею в виду, уже наелся, да, чего попало, потом умирает, болеет. Я говорю, что ж, у тебя что, ума нету, да? Так я хочу сказать, вот есть люди, которые не умеют с собой уладить, у которых вот эти животные инстинкты, да, к ним применимо какой-то закон, какое-то насилие. Но опять я говорю здесь, я в общем говорю, да, дети не могут над отцом применять это, там еще как-то, да. Но я хочу сказать, такие люди должны быть подвергнуты закону, какому-то насилию. Либо ты сам на закон на себя принимаешь, либо если ты портишь жизнь других людей, то другие люди имеют право по отношению к тебе применить какой-то закон, какое-то насилие, чего-то тебя лишить. Дальше еще одно место такое, значит. Сейчас я вам прочитаю из Галатам 3 главы с 19 по 29 стих, где сказано о том, кому в новозаветнее время закон как бы применим, по отношению к кому его нужно применять, да? А когда наступает момент, когда этот закон отменяется, что этот закон уже как бы в этом законе нет необходимости, да? Значит, читаю Галатам 3 глава с 19 по 29 стих. Для чего же закон? Он дан, закон, который и предписывает, что делать, и еще я хочу сказать, здесь речь идет о законе, который требует подчинения, то есть закон, совершающий насилие как бы над человеком. Для чего же закон? Он дан по причине преступления, заметьте, по причине разнузданности человека, да? По причине того, что человек является рабом страстей необузданных и эмоций, да? Заметьте, он дан по причине наших преступлений, по причине того, что наш нрав не уравновешен. И сказано, до времени пришествия семени. Здесь уже как бы мы сейчас прочитаем, о чем речь идет, да? И о чем сказано, как бы, до времени пришествия семени, до времени пришествия, как бы, Христа, да? И будем читать сейчас, что это обозначает. К которому относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, 21 стих. Закон противен обетованиям Божьим. Я по-другому скажу. Закон противен любви Божьей. Вот закон как бы требует, вот, выполни. Хочешь, не хочешь, ты должен это выполнить. Скажите, насилие противоречит обетованиям или благодати Божьей? Нет. Никак, отвечает Павел. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но закон не может животворить, закон не может изменить сознание. Закон может только заставить, и он дан, заметьте, чтобы этот закон заставлял, по отношению к людям он должен быть применен, которые живут в преступлениях. Да? Закон не противоречит обетованиям Божьим, не противоречит вере, не противоречит благодати Божьей. Да? Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере во Христа Иисуса. А теперь смотрите, 23 стих. А до пришествия веры, другими словами, а до появления ума, с появлением которого мы перестаем делать преступления, а до пришествия веры мы были заключены под стражей закона. Заметьте, стража закона – это насилие. Это как такое сравнение, как в тюрьме охранники охраняют заключенных под стражей. В заключении как бы человек находится. До пришествия веры, заметьте, до пришествия чего? Ума. До появления того, когда мы уже разумно, осознанно можем понимать волю Божью и добровольно, с радостью и любовью выполнять ее, да, до этого момента мы заключены были под стражей закона. Нет ума, не понимаешь, как делать, нрав разнуздан, стража закона. Ну, я пример вам такой приведу. Конечно, сейчас не говорю о том, как это могло быть применено, да. Ну, допустим, отец пьет и ничего не может с собой сделать. Ну, такой слабохарактерный. У нее есть дети, уже совершеннолетние. Просят, папа, ну пойми, что ты делаешь, ты губишь, доставляешь горе себе, маме, нам. Нам стыдно, папа, остановись, папа, ну, а Ванька слушает, да ест. Ну, сыны сели, поговорили с мамой, что будем делать? Ну что, сейчас папу просто предупредим, что если еще раз будешь иметь с нами дело, мы будем уже применять с тобой меры, какие необходимы, но ты пить больше не будешь. И сказали так, в общем, еще раз придешь пьяным, значит так, домой не являйся. Бывает и такое влияет на человека, конечно, не на всех это влияет, да. Либо, папа, извини, мы сейчас будем применять меры воздействия. Ну, не сказали какие, но папа что-то понял, что его отколотят. Но они его не собирались колотить, ну, просто они говорят, его надо уже страхом спасать. Что вы думаете, его зовут, папа не идет к собутыльникам выпивать. То есть я хочу сказать, смотрите, как бы, нету своего ума, закон как бы применяется. Я сейчас привожу этот пример не в смысле, что там и можно колотить, и можно что-то, и там это. Но я хочу сказать, есть рычаги и меры воздействия, как можно и не колотить, и как можно все-таки повлиять на человека. Конечно, это зависит и от того человека, на какой, и какой уровень его самосознания. Да? Но сказано, значит, до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Обратите внимание, до какого времени? До того времени, как надлежало открыться вере. Заметьте, появляется ум, появляется вера. То есть появляется понимание воли Божьей. Не просто животное противление, да, протест, а появляется, заметьте, человек, по отношению к которому была применена стража закона, закон насиловал, заставлял думать, человек начинал думать, и в результате этого додумался до чего-то с помощью Божьей, что у него появилась вера, у него появилась мысль, появилось желание больше этого не делать. Так вот, пока не было веры, веры не было, потому что не было ума. Пока не было ума, были под стражей закона. Пока у ребенка нету ума, заметьте, мы являемся для детей законом. Мы все время говорим, туда не лезь, сейчас полезешь, получишь по попе. Ты понял? Берем разгу, показываем ему, да, или там прутик какой-нибудь, или ремешок. и даем понять. И он, глядя на этот ремешок, он не может понять, почему туда не надо. А вот ремешок он уже понимает, уже имеет какой-то опыт жизненный, да? И вот он не лезет. Пока нет ума, мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Когда появляется вера, появляется ум. Точнее сказать, наоборот, когда появляется сначала ум, тогда только появляется вера. С этого момента насилие закона по отношению к этому человеку уже недопустимо. С ним можно поговорить, он и сам поймет, и добровольно это сделает, и сделает от души, и сделает с любовью. Вот смотрите, когда отменяется стража закона. И 24 стих подтверждает это. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Применение закона, то есть насилие даже, заставляло думать. Я помню, как-то приводил вам пример, там, когда еще сын мой был малолетний, там 3,5 года ему было, да, ну и вот приучал думать, приучал там вести себя так, чтобы контролировал себя, да, хотя вроде бы для этого возраста еще, кто-то скажет, рановато, да, ну, я понимал, что это не рановато. И качеством наказания было такое, было место, где когда-то стоял холодильник, там ниша такая была, куда он был встроен. Ребенок маленький, ниже холодильника был, и говорю, так, значит, каждый раз там бежит, что-то натворит, забудет, поговорю, объясню, думай, не торопись, подумай. Опять, понял, потому что я опять побежал, опять что-нибудь, опять, и так без конца, я говорю, так, а теперь так, вот туда, на нечистое место, вот это вот место холодильника, и будешь стоять там, и пока, я не буду тебе объяснять, за что я тебя поставил, бери и думай, анализируй, и вот как догадайся, за что я тебя поставил, скажешь мне, если сам догадаешься и скажешь, выйдешь из угла, из этого, из нечистого места, и будешь опять, ну, только ходить, там, занимайся, только опять думай, контролируй себя, да. Ну, и ставил я его раз, ставил его два, так говорю, так, на место, сюда, стой, думай. Он стоит, говорит, папа, за это? Я говорю, нет, нет, не за это. Опять стоит, думает, это 3,5 года. Папа, за это ты мне послал? Нет. Я говорю, за это? Нет. Папа, за это? Я говорю, да. Ты понял, за что? Да, ну, повтори, пожалуйста, 3 раза. Так, повторил. Что здесь плохого? Он там как умеет рассказывает. Папа, мне можно выйти? Я говорю, можно. Через время опять забылся, опять туда попал. Я хочу сказать, закон, смотрите, запрет на движение, стоять, нельзя выйти оттуда. Конечно, если бы стоял обиженный, ему бы такие светлые мысли в голову не пришли. Но ребенок понимал, что еще на меня обижаться, это вообще чревато уголовной ответственностью, да? Я тебя поставил, бери, думай. Будешь возмущаться, получишь наказание в 3 раза больше. Так это, и вот ребенок стоит 3,5 года, он стоял и говорит, папа, а почему люди грешат? Это я к чему говорю, закон где-то водитель ко Христу. И, кстати, по Ветхому Завету нечистое место, нечистое, иди туда. И там, на нечистом месте, кричи нечист, признавай свою ошибку, анализируй, чем ты занимался. И пока ты не осознаешь, ты оттуда не выйдешь, проказа с тебя не сойдет, да? Ребенок стоит 3,5 года и говорит, папа, почему мы грешим? А я говорю, ого, какой вопрос. Я говорю, мне ни один взрослый не задал этого вопроса. А я говорю, а почему ты спрашиваешь? Он говорит, когда я пойму, почему я сюда попадаю, то есть вот почему люди грешат, то есть какой механизм вроде как бы, да? Когда я пойму, почему я сюда попадаю, когда я пойму, он как бы дает понять, что я не понимаю, тогда я вообще сюда не буду попадать. Я говорю, во. Вот это видно, закон где-то водитель ко Христу, закон где-то водитель к вере, закон заставляет думать. И когда человек начинает думать и понимать, и осознанно уже, как говорится, что-то делать, да, что с ним можно поговорить, не надо там повышать тон, не надо ставить в угол его, да, то я хочу сказать, все, появился ум, появилась вера, появился рассуждение, появился интеллект, уже закон не нужен. Другими словами, я об этом буду чуть-чуть попозже как бы говорить, человек перешел от Ветхого Завета к Новому. Значит, и так закон был где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. 25 стих. По пришествии же веры, а это появляется вера с пришествием ума, по пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, то есть закона. Закон, который нас заставляет, как бы законное право насилия по отношению к таким людям уже не применимо. И дальше сказано, Что такое, что значит по пришествию веры? Что значит, когда вера появилась, пришла? Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Если вы уже осознанно понимаете Бога, Иисуса Христа, доверяете Ему и с радостью это делаете, вы называете сыны Божьи по вере. Если верите, если не надо вас насиловать, если вы просто понимаете простую речь и способны понять, дойти и исполнить, то вы сыны Божьи. Дальше сказано, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть, заметьте, облеклись во Христа, Христос стал нашим естеством. Это уже говорит о том, что я, Христос во мне, я в нем, как бы, да? А это говорит о том, что о каком законе может вообще идти речь? О каком насилии? Все. Тут уже это исключено насилие. Дальше, что я хочу прочитать вам. Это общеизвестное место, Галатам 5 глава, с 13 по 26 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Заметьте, к свободе. То есть закона насилия не должно быть. Только бы, предупреждение, смотрите, как бы оговорка, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Потому что если есть угождение плоти, если есть животные необузданные страсти, то тут уже вопрос как бы о свободе под вопросом. Да? Почему? Потому что если есть страсть, то ты уже сам кому-то, ты сам не свободен и не даешь свободы другому человеку. То есть ты его будешь насиловать, будешь своими, как говорится, своим поведением, образом жизни, своими словами насиловать. Да? Поэтому уже и по отношению к тебе будет применим закон. А теперь смотрите, 14 стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Тут речь идет весь закон, десятисловный, весь церемониальный, все, весь закон Моисеев полностью, без, как говорится, без всего, без изъяна. В одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, вот как бы цель увещания, да? Весь закон, все Писание вот в этих словах заключается. «Если же друг друга угрызаете, съедаете», обратите, животное поведение, «берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, не загрызли друг друга до смерти». Я говорю, а теперь смотрите, я говорю, поступайте по духу, речь идет здесь по духу, по уму, поступайте по уму, будьте умными. Если вы угрызаете и съедаете, вы не умные, вы просто похожи, как я уже сказал, на животных, которые движимы какими-то инстинктами. Поступайте по духу, то есть поступайте по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот когда кто-то говорит, что грех нельзя победить, ну вот смотрите, один простой стих. Поступайте по уму, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами, не будете грешить. Как просто, как понятно. Всегда поступайте по уму. Только этому нужно научиться. Всегда поступать по уму, а не по чувствам. Надо научиться сначала отличать, чем ум отличается в своем проявлении от проявления чувств. Надо приучить себя бодрствовать, приучить себя контролировать, наблюдать за собой, вникать в себя. И когда будем поступать по уму, мы не будем угрызать и съедать друг друга. Мы будем разумными существами, слышащими голос Божий, поступающими в соответствии с волей Божьей. Дальше, 17 стих. «Ибо плоть, наши эмоции, наши страсти, желает противного духу. Сердце всегда борется с умом. А дух, то есть ум, противен плоти, то есть сердцу. Внутри, между разумом и чувствами, происходит борьба постоянная». Вот там происходит борьба. Как я уже говорил, через разум говорит Бог, через наши чувства говорит сатана. «Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть, как Павел пишет, «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, когда ходит до дела, всегда делаю наоборот». А теперь смотрите, «Если же вы духом водитесь, если же вами разум управляет, я перефразирую, смысл абсолютно не меняется. Заметьте, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Смотрите, то вы свободный человек. Вас не надо одергивать. Вам не надо закрывать рот. Вас не надо удалять из собрания людей или из общества людей. Смотрите, никаких мер насилия над вами не может, никакие меры насилия над вами не могут быть произведены. Если вы духом водитесь, если вы разумный человек, а не страстный, необузданный, да? Если вы умный человек, вы водитесь умом, разум управляет вами, то вы не под законом. Не только не под законом церемониальным, не только там, я имею в виду, что вы там что-то не обязательно для вас соблюдать, а речь идет и о том, что закон, который не соблюдался, вы же знаете, он же и наказывал человека. За несоблюдение законов, даже церемониальных, человек подвергался наказанию, как и ребенок, чтобы приучить его к какому-то послушанию и научить его, заставить задуматься. А теперь смотрите, дела плоти известны. Дела плоти это ибо из сердца исходят, помните, да, Марка 7 глава, прелюбодеяния, вражды, да. Смотрите, дела плоти, тут дела нашего сердца. Дела наших страстей, эмоций необузданных, известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Теперь смотрите, предваряю, предупреждаю заранее вас, как и прежде предупреждал, предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Я хочу сказать, это что же уже насилие над человеком? Бог говорит, я тебя не пущу. Закон запрещает таковым быть в вечности. Хватит того, что вы тут жизнь многими так испортили себе и другим людям. В вечность вы не будете взяты. Это уже насилие, да? Это к этим людям применяется закон. Вы не духом водитесь. Это не от ума исходят вот такие вот ваши поступки. Это от глупого, необузданного сердца. Понимаете, да? Это дела плоти, а не дела ума. И вы под законом. Вы не духом водитесь, вы не умом. Вы плотью, вами плоть управляет. То вы под законом. А теперь смотрите, 22 стих и ниже. Плод же духа, то есть плод ума. Плод ума. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И смотрите, на таковых нет закона. Попробуйте на таких людей повысить тон. Закройте им рот, когда он его и не открывает. Когда он долготерпеливый, попробуйте обвинить, обвинить его в чем-либо и применить к нему какие-то меры. Да, да это вообще не к месту, вы понимаете, да? Если человек любящий, если человек радостный, если человек имеет мир, если он не спорит, не ругается, умеет понять человека, войти в его положение, не насилует его, не тянет за собой, не впрягает в свою колесницу, не едет на нем, не лезет в душу. Я уже так буду говорить. Это говорит о чем? О присутствии большой мудрости в человеке. Да? Тут даже, я говорю, к такому человеку ну просто преступно применять какое-то насилие. Закрывать рот, говорю, там запрещать что-то, да. Этот человек сам сгусток доброты. На таковых нет закона. Обратите внимание. Если ребенок добрый, любящий, послушный, трудолюбивый, почитает отца и мать, заботится о них, старается помочь, хочет пожалеть, обнять, сделать все от души, чтобы папе, маме не причинять никакой боли. Заметьте, вообще при таком ребенке в доме упоминание о розге, там, о ремешке, о том, чтобы стать в угол, вообще как бы имеет место. Можно ли вообще упоминать, или это вообще глупо будет? Конечно, будет глупо. Далее, если это в семье, допустим, там, если жена ведет себя ну, я имею в виду, в кротости, в послушании. То есть она говорит свое мнение, но не настаивает, не спорит, не дерзит, не выступает, революции не поднимает. Ну, когда муж скажет, закрой рот. Это уже вроде как бы закон, да, когда ты закроешь рот. Так он и не открывается. Она сказала мнение, и все, она не настаивает, она не спорит, она не вступает в перебранку, да. Там, ну, не, ну просто, если муж начнет говорить о том, что он муж, он глава, что он главный, ну это вообще глупо будет в его глазах. Она скажет, так я же и тебе и сказала, что ты главный, я и не пытаюсь никак тебя, твой авторитет оспорить или унизить, да. Смотрите, дела плоти, это значит, мы ни духом, ни разумом управляемся. Нами страсти, наша плоть, наша плоть нами управляет. Мы под законом. Мы должны и соблюдать то, что будет нам напоминать, и будем под наказанием, под насилием закона за несоблюдение. И это будет разумно в данном случае, если ребенок такой необузданный, допустим, то закон добр, и применение закона будет справедливым и добрым, и правильным. И дальше сказано 24 стиха. Но те, которые Христовы, заметьте, которые имеют плоды Духа, да, которые Духом водятся, те, это называется Христовы. Это люди с умом, люди с интеллектом, люди с мудростью. Да. Те, которые Христовы, заметьте, распяли плоть со страстями и похотями. Сразу возникает вопрос, нужен ли им тогда закон? Я имею в виду предписание закона, требующего от них исполнения. Так он же исполняет этот закон. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Другими словами, они духом водятся, они умные, рассудительные люди. Если мы живем духом, то есть если мы живем по уму, то по уму, по духу и поступать должны. И если мы по уму поступать должны и духом живем, мы так считаем, то тогда не будем тщеславиться. То есть тщеславие это уже не от ума исходит. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. То есть этого не должно быть. Если этого нет, негативного, о чем мы сейчас читали, дела плоти, да, то я хочу сказать, на таковых нет закона. Таким людям применение насилия, дисциплины какой-то не должно быть. Иногда говорят, вот, ну, знаете, многие пострадали от церковного порядка, включая и меня самого, да. И некоторые говорят, вот церковный порядок, его люди придумали. Ну, я хочу сказать, там, люди не люди, но, в принципе, как говорится, порядок и по Библии, и в церкви, и в Ветхозаветне, и в Новозаветне какой-то был, да. Поэтому я говорю, какой-то, не в смысле, что там лишь бы какой, да, а в смысле какой-то, ну, он отличается сильно от того, который у нас сегодня был в церкви, да. У нас иногда церковный порядок ради церковного порядка, ради чьей-то власти, а не ради того, чтобы истина торжествовала в церкви, да. А вообще должна истина быть во главе, а не пастырь, и Христос должен быть во главе, а не пастырь, и авторитет не пастыря, а истины и Христа должен церковный порядок как бы поддерживать. Так я что хочу сказать, что многие против церковного порядка, как бы, вот он, потому что мы от него как бы пострадали. И возникает вопрос, он нужен или не нужен? Ну, и я опять-таки говорю, что, ну, если в собрании кто что хочет, то и говорит, да, перебивает друг друга, каждый лезет за кафедру. Когда там происходят такие вот дрязги и скоки, скажите, ну, так какое собрание, придет неверующий, глянет, скажет, вы извините, вообще на что это все похоже? Это базар какой-то, это бардак. Что нету дисциплины, нету ума. Так я хочу сказать, когда заходит разговор, и мне говорят, так ты что, против церковного порядка? Я говорю, нет. Я против метода, каким этот церковный порядок устанавливается. Мы нас должны научить какой-то мудрости, какому-то благоразумию, чтобы чувство церковного порядка, чтобы чувство благочестия, чувство благородства, то есть порядочность, как от слова порядок, да, порядочность исходила изнутри, чтобы каждый из нас сам понимал, что должен быть порядок, что не должно быть споров, что нужно уважить человека, нужно уметь выслушать его мнение, нужно его не перебивать, нужно, как говорится, вести себя культурно, да? Я говорю, я за церковный порядок, только он должен изнутри исходить, из внутренней культуры. А нас же этому не учат. У нас так извне церковный порядок. В защиту кого-то и против кого-то. Там не всегда это будет правильно и к месту применено, это понятие как церковный порядок, да? Теперь смотрите еще одно место, да? Это, значит, Римлянам 6 глава, 14-15 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Заметьте, под благодатью, не под законом, не под насилием закона, а под свободным влиянием Духа Божьего, Духа благодати. Да? Грех не должен господствовать над вами, то есть грех не должен управлять нами. Почему? Потому что мы под благодатью. Можно немножко, как говорится, перефразировать этот же самый стих. Если мы под влиянием благодати, если Дух Божий нам говорит, и мы слышим и повинуемся, если нам кто-то подсказывает просто, и мы внимаем этим словам, задумываемся, и если видим, что здесь действительно разумно и справедливо, мы это принимаем, то заметьте, то мы уже не под законом. Закон, насилующий нас, заставляющий чему-либо, уже не должен быть применим по отношению к нам. Если я, допустим, не имею свободного желания ходить в церковь, слушать, ну, я сейчас говорю о том, что иногда бывает не хочется слушать, потому что там нечего слушать, да, но я говорю, если, допустим, там говорится истина, а мне не хочется туда идти, я понимаю, что надо, но не хочется, хочется полежать, хочется поспать, хочется понежиться, то я хочу сказать, закон человек должен сам применять по отношению к себе. Надо поставить будильник, надо заставить себя встать, надо заставить себя пойти. А потом, по мере того, как будешь заставлять, потихонечку будешь привыкать к этому, отвыкать будешь от лежания на диване, да, дальше хоть что-то услышишь, хоть о чем-то задумаешься, и, может, даст Бог, мозги зашевелятся, и потом я пойму важность истины, важность пропущенного собрания, и буду уже ходить туда не по закону, не по принуждению, не из-за страха перед тем, что вот Бог меня на небо не возьмет, потому что я в церковь не ходил, а потому что я буду ходить туда, понимая, что там говорят важное. Понимаете, да? Поэтому вот если я хожу уже туда сам по волеизъявлению, с радостью, слушаю, получая назидание, то мне не нужно говорить, что не оставляйте собрание. А если я из-за ленности не хожу, хоть и хорошее там, может быть, говорится, то вопрос тогда другой. Закон нужен применять. Так вот, смотрите, если грех над нами не господствует, то мы под благодатью. Насилие над нами не должно совершаться. Если грех над нами господствует, мы ленивые, болтливые, сплетники, мы гневливые, мы крикливые, да, то, говорю, то мы не под законом, мы не под благодатью, мы под законом. 15 стих. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, но под благодатью? Никак. То есть, тоже такой оборот речи, что если под благодатью, то станем грешить? Нет, мы же уже сказали, что прочитали, что грех не должен над нами господствовать, потому мы и под благодатью. Но благодать это не значит, что теперь, раз под благодатью, теперь можно делать, что хочешь. По отношению к греху вопрос однозначно стоит. Нет и все. Еще одно место, значит, это сейчас Галатам 4 глава с 21 по 31 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Ну, тут речь идет как бы о законе этом церемониальном, да? Ну, я уже сказал, что с любым законом церемониальным связано и насилие, потому что человек еще не на том уровне самосознания, да? «Скажите, вы, желающие жить под законом, как бы пытаетесь что-то там совершать, и разве вы не слушаете закона?» То есть вы же его как бы соблюдаете, как бы, да? «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы рожден по плоти, который от свободной, тот по обетованию». И помните, здесь сказано, что это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. И заметьте, в каком рабстве? В рабстве греха. Потому они под законом, потому и насилие закона по отношению к ним как бы имеет место, да? А Вышний Иерусалим, он свободен, он матерь всем нам. Ну, а дальше написано, что там рожденный по плоти, но рожденного по духу, так и ныне. И что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе со свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. О чем я хочу сказать? Если мы рабы греха, то мы не свободны от греха и не свободны от насилия закона. То есть мы служим Богу вынужденно из-за страха перед наказанием. То есть мы не сыновья, мы не дети. А мы кто? Мы рабы. Рабы – это те, которые не с радостью служат Богу, не с радостью повинуются, все из-под палки. Таковых в Царстве Божьем не будет. Ты либо приучишься, поймешь, осознаешь, вникнешь и будешь делать с радостью, тогда ты сможешь жить на вечности и не мучиться. Если ты сейчас делаешь все из-под палки, тебя возьми на небо, ты там будешь всю нескончаемую вечность мучиться. А мучения там не должно быть. Поэтому, чтобы ты не мучился, или чтобы я не мучился, меня, как говорится, не пустят туда. Скажут, хотел свободным быть, вот, пожалуйста, озеро огненное, сгоришь свободно и навсегда исчезнешь со Вселенной. Никогда не будешь чувствовать себя угнетенным кем-то и чем-то, да? Сейчас, минуточку, еще. Вот еще место, которое я хочу вам прочитать. Это последнее место из Писаний, да? Значит, это послание евреям, 8 глава, 6 по 13 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет, имеется в виду Ветхий Завет, был без недостатка, то есть, заметьте, Ветхий Завет, где есть закон, где есть насилие, имеет недостаток. Мы уже сегодня с вами читали об этом, я только напомню. Если был бы закон, могущий животворить, преображать сознание, менять нрав, то подлинно была бы праведность от закона. Но закон не имеет этого. И я хочу сказать, церемониальный закон не меняет сердце, и насилие не меняет сердце. Это просто закон напоминает, заставляет думать, какая-то форма, какой-то обряд, да? И насилие заставляет думай, если не хочешь быть наказан. Потому имеет этот Ветхий Завет или закон, имеет недостаток какой? Не меняет внутренний интеллект человека, не преображает его. Он просто заставляет думать, вынуждает из-за страха перед наказанием о чем-то задуматься и что-то менять. В этом его недостаток. Значит, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другого. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Заметьте, вот новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку. Заметьте, взял за руку, а в сознании и в сердце нету веры. Взял за руку и тащу, как непослушного ребенка, который все время вырывается. Вот так Бог взял за руку Израиль и стал выводить. Они выходили только по той причине, что не хотели быть рабами в Египте, фараоном. Все остальное им нравилось. И идолы, и капища, и котлы с мясом, и лук, и чеснок. Все им нравилось, кроме рабства. Они вышли просто по одной причине. Пошли за Богом, не то, что имели потребность в Боге, сколько имели потребность в освобождении от рабства, от рабского ига, от рабского труда. Так вот, я взял их за руку, а внутри не было веры, и внутри был все время протест против меня, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после этих дней. Заметьте, новый завет. Вложу законы мои в мысли. Заметьте, когда взял за руку, в мыслях у них ничего не было, моих законов, и в сердце не было. Поэтому они протестовали, поэтому и нужен был закон, и нужно было наказание, и нужна была угроза. Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Заметьте, это же уже вера появится, да? Это внутреннее интеллектуальное общение человека с Богом. И буду их Богом, а они будут моим народом. Когда за руку я взял их, они вырываются и не хотят понять, не хотят вникнуть, не хотят с любовью что-то сделать, да, то, что я прошу. То я говорю, я не их не Бог, и они не мой народ. Это они себя так называют. И дальше сказано, не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Обратите внимание. Когда человек грешит, и даже кто-то подсказывает, вы согласитесь, что это старается, ну, будем говорить, в мягкой форме поправить человека, чтобы он все-таки не уклонялся от исполнения закона? Заметьте, это не угроза, да? Это не насилие. Это в любви подсказка, но тем не менее это уже какое-то ограничение, подсказка, что ты не туда идешь, что ты, пожалуйста, постарайся понять и поверни. Это уже закон в такой мягкой форме. А если человек не слушает, то возьми двух-трех общими усилиями, чтобы все-таки человека направить. А если нет, позови в церковь, собери собрание и скажи ему. Так смотрите, не будет каждый учить ближнего своего, потому что каждый, все от малого до большого, будут знать меня. Заметьте, закон вписан в мысли и в сердца. Человек, естественно, облегся во Христе. Похоти и страсти, естественно, распяты. Человек движим Святым Духом, управляем. Скажите, о каком законе, о каком насилии может быть идти речь по отношению к этим людям? Дальше. Вам приходилось, наверное, не раз соприкасаться, когда слышали такую поговорку, кто помянет там прошлое или там грех чей-то, тому глаз вон, да? Вам, наверное, приходилось такое слышать. И бывает такое, что вот человек что-то сделал, ему подсказали, человек, ну, как бы, спасибо, ну, типа, хватит, не подсказывайте мне уже, я понял, все. Ну, раз тебе подсказали, если ты принял, то ты должен понять, раскаяться и исправляться, стараться не делать. Но если уже не получилось сразу, то проси извинения, да. Но человек говорит, вот, ты мне простил, я тебя просил прощения, ты мне опять напоминаешь. Человек говорит, ну так ты же опять делаешь. Кстати, Бог человеку напоминает, если делали, хотя мы говорим, кто первый помянет, тому глазу. Ну так Бог первый напоминает. А почему напоминает? Ну если он простил, и мы говорим, что он прощает, ну так не надо напоминать. А Бог говорит, так если бы ты не делал, я бы тебе и не напоминал. Если бы ты не забыл, о чем ты просил прощения, если бы ты старался делать, какой смысл мне было бы напоминать тебя, обличать? Зачем мне нужно было бы применять какой-то закон, какое-то насилие и тебя корректировать, куда идти и как? Ты бы это сам понял? Но если ты опять делаешь, это говорит о чем? Что ты не раскаялся, что ты просто так словесно попросил прощения и делаешь. Ну а раз ты делаешь преступление, то я могу тебе и напомнить. Так вот, смотрите, написано. «Потому я буду милостивым к неправдам их». Почему? Да потому что они уже их не делают, а то, что делалось, если оно уже не делается. «Буду милостивым к неправдам, и грехов их, и беззаконий их, имеется в виду прошлый, не воспомяну более никогда». Почему? Оно уже ушло навсегда, кануло в лето. И я хочу сказать, и в семье между людьми, если человек просил прощения и старается не делать, если сделал, то извини, просит извинения, говорит, извини, так сорвалось еще, не сразу все получается. Да никто не будет вспоминать ему его грехов. Но если он их будет продолжать, и продолжать будет в наглую, еще будет оспаривать, что ты мне говоришь, хватит говорить, хватит напоминать, то я хочу сказать, извините, если мы все-таки законы не вложены в сердце, если мы не осознали греховность того, что мы делаем, что мы говорим, да, если мы их повторяем, нам будут всегда напоминать эти грехи. То есть закон, закон обличи, подскажи. Человек забывается, человек не думает, о чем просит прощения. И дальше сказано. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. К чему я это прочитал? Я хочу сказать, Ветхий Завет – это буква закона, и там есть всегда насилие. Новый Завет – это дух закона – это живая связь с Богом, это уже вера, это уже ум, это уже осознанное служение человека Богу. И здесь уже нет нужды ни там извне подсказывать, ни ограничивать, не устанавливать ему какие-то церковные рамки, церковного закона какой-то, да. Он научен Господом, у него есть внутренняя культура, внутренняя любовь к человеку, он понимает, что хорошо, что плохо, что порядочно, красиво, некрасиво, да. И он сам уже наученный Богом это делает, поэтому ему не надо ни церковного закона, ему не надо никакого насилия, ему не нужно говорить никаких угрозах, он уже живет жизнью Христа, и все то, что применяется по отношению к грешнику, к нему уже неприменимо. Для чего я еще раз повторяю это говорю? Мы говорим о том, что мы живем в новозаветнее время. Время новозаветнее. Кое-кто со времени Христа, когда понял, как надо жить, как надо общаться с Богом, какие отношения должны быть, вошел в состояние Нового Завета. Он уже Богу повиновался не из-за страха перед наказанием, а по любви. Но это были отдельные люди. И вот то, что мы сегодня прочитали с вами из Писания, о чем говорит, что есть люди, которые пришли к Богу, и вы, заметьте, мы читали, непокоривые, грешные, необузданные, обманщики, да, пустословы, дерзкие, своевольные, да. Мы прочитали. Это верующие. Скажите, в каком Новом Завете они живут? Время началось, но не для всех. В Новый Завет, смотрите, мы прочитали, Христос есть ходатай Нового Завета, ходатай не перед Богом, а перед нами, заключите со мною Новый Завет. Хватит служить мне вынужденно, хватит служить мне из-под палки, из-за страха перед наказанием или из-за животного страха, чтобы не гореть в озере огненном. Научитесь меня понимать, чтобы вы поняли, чтобы вы полюбили, чтобы для вас служение мне было естественным, как человек человека любит, когда он себя не напрягает, когда он даже счастлив от того, что кого-то он любит. И я что хочу сказать? Новый Завет, живем мы в новозаветнее время, но основная масса верующих живет по законам, заключила с Богом когда-то Ветхий Завет, Завет буквы. Буквально служит, в сердце же эти законы вовсе и в мыслях не вписаны. Мысли, о чем попало, моря, океаны, отдых, деньги, машины, дома, там, ну, я имею в виду бизнес, женитьба, пороки какие-нибудь, да, там, я имею в виду, ну, когда только человек этим живет, не к тому, что все это плохо, да, я говорю, когда только об этом мысли у человека внутри, да, то я что хочу сказать? Если человек и в новозаветнее время живет, и в новозаветнюю церковь ходит, но живет необузданный нрав, то я хочу сказать, он живет в новозаветнем времени, к нему закон применим, он должен его соблюдать, ему должно что-то напоминать о чем-то, да, дальше. И насилие, если человек не справляется, ему нужно при помощи закона помочь остановиться, помочь не шуметь, помочь успокоиться и предупредить о том, что что-то в его поведении является неприемлемым в каком-то человеческом обществе, да. Поэтому я говорю, вот мы с вами прочитали, да, я эту тему еще как бы не полностью кончу, я думаю, что я в следующий раз как бы продолжу, но там эта тема будет более уже как бы иметь такой частный характер, я буду говорить более о чем-то конкретном, да, то есть не сколько читать будем по Библии, сколько будем, ну, будем и читать, конечно, но будем говорить о жизненных ситуациях, где мы будем рассуждать о том, насколько необходим закон и почему он необходим, да. Значит, что я хочу сказать. Вот есть дети, как я сказал, а есть уже животные, есть и люди взрослые, а есть животные, то есть поведение таких людей. И что я хочу сказать, вы сами понимаете, к животному одно отношение, а к человеку другое отношение. И каждый из нас сам своим поведением устанавливает нормы поведения по отношению к самому себе. Если мы общаемся с людьми в наглую, если мы не уважаем, не почитаем там, пожилого, старца, не уважаем, да, если мы беспардонно ведем себя, перебиваем, берем бразды управления в свои руки, кому-то рот затыкаем, то я хочу сказать, это говорит о нашем необузданном животном нраве, и нам, естественно, будут, как и собаки, одевать намордник. Я извиняюсь за такой пример, да, ну, будут закрывать рот, или, как говорят, затыкать, не затыкай мне рот, не закрывай мне рот, да. Заметьте, какой собаке, вот есть собака, и собака собаке рознь, какой собаке положен намордник и короткий поводок? Если она бросается на людей, может покусать, да, лезет куда не надо, не выполняет никаких команд, нету ума, значит, она обязана ходить в наморднике и на коротком поводке и не имеет права возмущаться. Конечно, она будет возмущаться, конечно, ей это не нравится, конечно, она будет хотеть сорваться с цепи, как говорится, да, но я что хочу сказать, все остальные люди понимают, да, эта собака должна быть на привязи, на цепи, если с кем-то идет, то короткий поводок и намордник. И тут, как говорится, хочешь, не хочешь, сама собака и свое ее поведение говорит о том, какие меры предосторожности должны быть применены по отношению к ней, чтобы она не причинила беды какой-то. Значит, как мы ведем себя с людьми, так с нами и поступают. Мы сами своим поведением определяем, как люди будут вести себя с нами. И я хочу сказать, если мы вот такие не христоподобные, то есть неуемные, наглые, хитрые, подлые, я хочу сказать, нас будут и ругать, это проявление закона, и обличать будут строго, и не будут впускать в квартиру кому-то, да, и будут выставлять за двери, и мы будем возмущаться, но я хочу сказать, не потому, я там как бы скажу, знаете, вот те люди, они поступили не по-христиански, они выставили этого человека, а я хочу сказать, ну этот человек в наглую лезет, этот человек в наглую просится. Ему кто-то вообще и нос разобьет когда-то, да, за вот такое поведение. То есть я хочу сказать, закон здесь в данном случае насилие, запрет на посещение, на разговоры, на встречи, да, на участие в каких-то собраниях, в рассуждениях справедлив. Не умеешь себя вести, шумишь, дерзишь, споришь, не понимаешь других людей, извини, пожалуйста, сюда не приходи. И я это к тому говорю, что это справедливо и это разумно. Конечно, я говорю, вот кто как применит вот эти стихи, да, и то, о чем я говорю, это уже другой разговор. Если человек сам несправедливый и нечестный, то, конечно, применит он тоже это не к добру и не с добром. Дальше. Если с ребенком можно поговорить по-умному, и он проявляет рассудительность, проявляет старание, проявляет прилежание в том, в чем его наставляют родители, то глупо и преступно применять к нему насилие, повышенный тон и так далее. Я уже говорю, там ни разга, ни ремешок, там, ни какие-нибудь там лишения. С ним лучше поговорить. И я хочу сказать, это Новый Завет, это более превосходный способ воспитания, нежели Ветхий Завет. Но при отсутствии ума насилие допустимо в разумных пределах с разумным применением. Допустимо и правильно. Дальше. Еще такой, примеры, может, немножко грубоватые, да, я так скажу, вот есть, мы привыкли вот говорить там, мужчина, женщина, или там, ой, как это так, там на женщину как-то сказал, там бывает, слышали такие разговоры, люди говорят, это же женщина, при женщине, неприлично там что-то говорить, да. Я вам просто хочу сказать, есть мужчина, в лучшем смысле этого слова, мужчина, человек, имеющий позицию, человек справедливый, человек умный, нерасхлябанный, дисциплинированный, да, ответственный. Вот я говорю, есть мужчина, в лучшем смысле этого слова, а есть базарная баба, извините, и напился, и загулял, и языком треплется, и говорят, базарная баба. Я что хочу сказать, вот тот, который болтает, извините, в определенном кругу его вообще посылают, это тот же самый закон, говорит, пошел ты, и адрес указывают, знаете, да. Почему? Там нравится, не нравится. Ну, ты так себя ведешь. Дальше есть женщина, умная, благородная, покладистая, рассудительная. А есть тоже базарная баба. И с ней точно так же поступают. Я говорю, ей закрывают рот. И она возмущается и говорит о равных правах, там еще о чем-то. Я сейчас, вы поймите правильно, я не за насилие, я не сторонник насилия. Я уже сказал, Ветхий Завет имеет недостаток. Новый Завет имеет преимущество, да. Далее хочу сказать, я уже сказал, Новый Завет – это лучший способ воспитания людей. Но есть люди, которые лучшего, хорошего слова, простого, русского, понятного, не понимают. То я хочу сказать, исходя из того, что на безрыбье и рак рыба, да, то вынуждено, но необходимо и к ребенку применить меры насилия, и лишить его компьютера, если он вместо уроков делает, сидит за компьютером и не вылазит. Да? И можно и лишить его вообще компьютера, и можно лишить мобильника, можно и нужно. И тут ни о каких правах ребенка не может идти речь. Он еще толком и не ребенок. Ну, я имею в виду, как человеческий. Он должен быть умный, покладистый. А он как животное ведет себя. И если ему сейчас позволить вот так вести себя, как он хочет, я хочу сказать, вы извините, он вырастет вообще, что ему тюрьма с ума, это, как говорится, пахнет на все 100%, светит. Значит, если культурный человек, понимающий толк в общении людей, то он общается, к нему никто не предъявляет претензий, его никто не обрывает, ему никто рот не затыкает, да? Он говорит, с тобой так приятно говорить было. Ой, я говорю, давайте еще будем общаться. Вот есть люди, с которыми тянет, с которыми хочется общаться. Я хочу сказать, эти люди вызывают симпатии. Эти люди ведут себя как-то благородно, своим поведением не унижают, не оскорбляют других людей. А есть просто бескультурные, наглые, как говорится, хамского воспитания люди. Ну, я хочу сказать, ну, вы сами понимаете, даже вот если кто-то сказал, нет, но все равно надо любовь. Любовь какая? Не спорить, не ругаться, не оскорблять. Не посылать их куда-нибудь подальше, да? Но я хочу сказать. Но сказать им, если они не послушают, вы вправе отказаться от встречи. Без обид, без разговоров о нем кому-то, там, без всяких сплетень, без всяких дурных настроев и внутри себя, и чтобы кого-то еще настраивать против этого человека. Нет. Я тебя люблю и уважаю, но извини, если ты не понимаешь, ну, или я должен все время гавкать и говорить тебе, все-таки ты уймись, а он не унимается и не хочет понять. Ну, вот есть такие люди, да? То я хочу сказать, это тот же закон. Извини, но я с тобой общаться не буду. Кто-то скажет, ой, это не по любви. Это по любви. Если кто-то скажет не по любви, вы понаблюдайте за собой и вы посмотрите. Во-первых, общение бесполезно, иногда даже вредное, да, и бестолковое с такими людьми. То есть вы ему никогда ничего не скажете, вы ему не объясните, он вылазит на голову. И когда кто-то с вами еще присутствует, так вам еще и стыдно перед этим человеком, что вы вот с таким человеком. Но я говорю, это вовсе не то, что, значит, обрубить, как говорится, все связи. Ну, если даже человек такой, что вообще, извините, наглый, то и это придется. И это допустимо, да? Но я хочу сказать, нужно просить мудрости, нужно искать ключи к сердцу этому человеку, чтобы все-таки как-то помочь. Но я говорю, если человек не хочет, то иногда бывает, и это справедливо, применение закона. Я просто приведу пример, кто-то скажет, может быть, ой, Саша, ты не по-христиански поступил. Я считаю, что по-христиански поступил. Ну, было одно место такое, я там разговариваю с одной пожилая женщина, уже пенсионерка, там, под 70 где-то ей, инвалид, там, руки покорчены, суставы покручены, ну, такая, никогда не была замужем, в жизни любила только одну личность кота, ну, не одного, конечно, по очереди, они умирали, она новые приобретала, да, и вообще не наученная, вот эгоистичная, такая не наученная общению с людьми, ну, не было мужа, не было семьи, не было опыта общения с людьми, ну, так как инвалид, то, видно, и на работе там не всегда работала, и, ну, как говорится, было мало общения, то есть выросла где-то дикарем. Ну, приходила на собрание, что-то там говорила, иногда выступала, там, ну так, понимая этого человека, и люди снисходили к ней, и я к ней снисходил. Ну, и она там начала такое, что вот я бедная, я несчастная, хоть бы кто-то помог, там в доме что-то надо сделать. Ну, там люстра мне надо поменять, там что-то розетки, там выключатели болтаются. Говорю, хорошо, я к вам приду и сделаю. Ой, спасибо, Саша, это хорошо. Прихожу, делаю. А ты это делай, она стоит рядом. А ты это делай вот так. Я говорю, вы вообще что-то разбираетесь в электрике? Я тебе говорю, как делай, делай вот так. Но я так спокойно говорю. Я вас попрошу, вы, если вы сами знаете, пожалуйста, вот стол, вылазьте на него, вешайте люстру, как вы знаете. Нет, Саша, ты взялся, ты и делай. Я делаю. Опять. Это вот так. А зачем ты вот это делаешь? А что ты тут провод обрезаешь? Ну, вот я применил закон. Вот в каком виде. Спускаюсь, люстра тяжелая, с тремя рожками, с плафонами стеклянными. Тяжелая, она такая низенькая, ну, слабенькая физически еще. Руки, ну, вот инвалиды, пальцы покрученные там, суставы. Я тихо, спокойно слажу. Говорю, подержите, пожалуйста, люстру. Она тяжелая. Я говорю, да тут чуть-чуть, подержите. Дал ей в руки. Она держит. Встал, повернулся, пошел обуваться. Она, Саша, ты куда? Я говорю, домой. Саша, мне же тяжело. Ничего, подержите и подумайте головой. Я пошел и одеваюсь. Саша, ну, то что же я буду делать с ней? Саша, я говорю, я вам объяснял по-русски. Почему вам никто не хочет помогать? Кто не придет, все не так делает. Делайте сами. Но я сама не могу. Я говорю, я делаю все на совесть, я делаю от души. Почему вы стоите и ворчите мне? Это, я говорю, применение закона, применение насилия над нею. Ну вот в таком виде, да, я применил насилие. Я ее проучил. Без грубости, без ничего. Дал подержать и дал понять, что я ухожу, и будете держать столько, сколько надо. Так она стала тут же, вот закон где-то водитель ко Христу. Она тут же, Сашечка, на меня стала. Не Саша, а Сашечка. Сашечка, да извини. Наверное, первый раз в жизни просила прощения. Да я больше так не буду. Я говорю, хорошо, разуваюсь. Я говорю, запомните, что вы сказали. Еще один раз вот подойдете и скажете, вот так, как вы говорили, будете стоять ворчать. Я вам вручу опять люстру, и больше моей ноги здесь не будет. Вы поняли? Поняла. С тех пор она больше мне никогда ничего, но зато другим ворчала. Она поняла, что на мне где сядешь, там и слезешь. Так я вот говорю, как бы, видите, ну, это поведение человека. Вот я сейчас говорю, как бы, я не сторонник насилия, тем более греховного. Понимаете, да? Когда мы читаем Библию, в Библии есть гнев Божий, он свят. Ну, гнев – это в смысле наказание, это уже, может быть, и смерть, но свят без злости. И я не говорю о том, что там, как бы, можно оправдывать там грубое насилие, там, деспотизм свой со стороны в ответ на чей-то, допустим, да? Нет, все должно быть благородно и благопристойно. Надо себя так вести, говорю, среди людей, чтобы нас не вытаскивали за шиворот, чтобы нам насильно не закрывали рот, чтобы не запрещали куда-то заходить, чтобы нам не отключали микрофон, чтобы не блокировали нас в чатах или в конференциях. Вот есть такие люди, которые, вы знаете, извините, как базарные бабы. И да, они возмущаются, когда их берут и, как говорится, вырубают из чата. Доступ, запрет на доступ. Ну, сказал свое мнение, сказал, нет, и лезет, и никому не говорит, не дает сказать ничего, да. Но объясняю человеку, человек не понимает. Ну, я хочу сказать, надо без злости, надо без насилия, без дурных мыслей об этом человеке. Ну, просто не умеет человек, не понимает. Ему нужно объяснить, тихо, спокойно взять и вырубить. Я хочу сказать, конечно, может быть, то, что я сейчас говорю, выглядит немножко так, это, ну, не по-христиански. Я говорю, ну ладно, пустите себе в чат такого человека, и вы поймете, что там никакого чата не будет, и никакого общения, и конференции никакой не будет. Это просто базар, и все люди разойдут и скажут, так, Саша, либо ты закрываешь им рот, там, или кому-то другому, кто там проводит, да, что-то, либо мы покидаем. Говорит, толку нету от такого времяпрепровождения. То есть люди сами просятся, и люди все сами понимают, что такому человеку, ну, было разумно применить санкции какие-то. И еще что хочу сказать. Мнение, но я имею в виду не крик, не оскорбление, не вылазание людям на голову, не насилие. Мы везде можем сказать свое мнение. Если есть желающие, это выслушать. Если нас не желают слушать, то это их право, и мы не вправе это желание игнорировать. Нас не хотят слушать, не надо приставать к людям со своими самыми правильными, даже если они являются таковыми на самом деле наставлениями. То есть я что хочу сказать? Мнение говорится один раз. Говорят, мы твое мнение не хотим. Не надо насиловать. Если мы начнем приставать даже своим правильным мнением, то я хочу сказать, нам закроют рот, нас выдворят вон. Нам, может быть, это не понравится, но я хочу сказать, нам тоже не нравится, когда к нам пристают. Мы часто говорим, вы сказали свое мнение, я услышал. Не надо два раза, не надо на повышенных тонах, не надо 15 раз мне одно и то же повторять. Я выслушал. Так ты же не принимаешь, а это мое право, принять или не принять. Так ты же погибнешь, это мое право. Я сейчас к тому говорю, что когда мы кого-то насилуем, это говорит о том, даже правильными истинами, правильными доктринами. Когда мы говорим что-то, вот там Елена Уайт пишет, в Библии вот так, но мы пристаем и пристаем, мы ведем себя неблагородно. Это говорит о том, что у нас нет ума. К нам применят насилие, оно будет оправданным. Вроде бы и мы имели право им такое сказать, они там что-то не соблюдают, да? Хотя это вопросы такие еще, мы конкретно ни о чем не говорим, да? Но я хочу сказать, приставание завершится тем, что нам закроют рот. И, кстати, я говорю, не надо никого насиловать. Помните о Христе слова, какие сказаны? Трости надломленной не переломит. То есть не добьет человека, да? Льна курящегося не угасит. Хочет человек грешить, пусть грешит. Приставать и насильно спасать я его не буду. Доколе не доставит народом суда, доколе люди сами не задумаются. Он будет допускать, он будет себя правильно так вести, чтобы со своей стороны не дать дурного повода думать о Боге, да, и в то же самое время, чтобы пусть люди делают, может быть, жизнь ударит и заставит их задуматься. Еще на что хочу обратить ваше внимание, чтобы мы поняли такую вещь, чтобы нас, как я уже сказал, не выставляли за двери, за шиворот, да, чтобы нам не затыкали рот, чтобы нас, как говорится, не прогоняли, как какой-то вредный элемент, да, нужно, не стоит забывать про поговорку, в чужой монастырь не надо лезть со своими уставами. Мы вот почему-то вот лезем в чужой монастырь, ну там есть устои, правильные, неправильные, люди собрались, церковь правильно понимать, неправильно, пригласили или дали право сказать, воспользуйтесь этим, скажите свою точку зрения. Но не насилуйте, не устанавливайте свои уставы в чужом монастыре. Даже если церковь заблуждается, даже если человек хочет жить вот так, как он живет, а мы понимаем, что это по Писанию греховно и закончится погибелью. Мы не вправе приставать и не вправе насиловать. Я говорю, создавайте свой правильный, в кавычках, монастырь. И пусть к вам приходят вот ваши единомышленники. Но насиловать друг друга не надо. В любом обществе нужно стараться прийти, постараться понять, постараться уважить людей, а не начинать с того, что вот где-то кого-то громить и кого-то наставлять. И вот смотрите, хотя мы живем в новозаветнее время, да, мы же не возмущаемся государственным законом, наказывающим преступников, хотя и живем в новозаветнем времени. То есть мы понимаем, что это нормально. И я хочу сказать, почему у нас такие двоякие стандарты, да, в церкви этого нельзя. Я не к тому, в церкви верующим это нельзя, да. Вы поймите, я опять-таки этим не говорю о том, что там я сторонник насилия. Нет, я просто говорю о том, что у нас иногда бывает вот такой сдвиг в сознании. Вот мы почему-то понимаем, что закон нет, отменен, все, никакого насилия не должно быть. Но говорю, в семье нету порядка, если кто-то занимает не свое место и лезет не туда, куда надо, ну, взять тех же детей, которые хотят верховодить родителями, да, то я хочу сказать, сама жизнь показывает, что закон необходим. И ремешок применим, невзирая на государственные законы. Понимаете, да? Теперь смотрите, если мы не воспитываем ум у наших детей, то по благодати, по-хорошему поговорить с ними не получится. Придется применять насилующий закон, наказание или повышенный тон, поднимать тон. Заметьте, если мы не воспитываем ум у детей, если мы не обуздываем страсти детские, если они вот что хотят, то и творят, воротят, что хотят, да, то я хочу сказать, у них, чем больше мы потакаем их страстям, тем меньше остается у них ума. И я хочу сказать, когда дети такие необузданные, уже разговора с ними не получится. Мы сами их так воспитываем, что потом вынуждены будем применять закон. А там потом, как мы применяем тот закон, опять не по уму, с криком, шумом и гамом, то они скажут, а да, и закон тоже ничего не помогает. Мои дети, как говорится, безнадежные. Нет, дело не в детях, дети в нас. Дело в нас. Если у нас самих нет ума, один комок необузданных похотей и страстей, то не будем, то мы не будем признавать необходимости и справедливости закона, который нас будет обуздывать. Мы будем возмущаться, что у нас лишают прав каких-то, да, что нас насилуют. Но нас этим законом будут постоянно насиловать, наказывать. Дальше, стоит на что еще обратить внимание. В семьях, где стоит во главе закон, а не благодать, в смысле благодать, что хочу, то и ворочу, там всегда мир и порядок. Я сейчас не говорю о том, закон. На законе это поставлено, это или люди сами понимают, что да, должен быть закон, и сами его соблюдают. Вы понимаете, он может быть навязан кем-то, а может быть принят добровольно. И это большая разница. Так вот я говорю, там, где закон, где жена понимает отношение к авторитету мужа в семье, где она сама добровольно соблюдает. Там муж не будет об этом законе говорить, что он глава, потому что жена и сама его понимает. Там, где жена будет поддерживать авторитет мужа в глазах детей, а не будет его ронять и унижать, да? Там всегда мир и порядок. Это я к чему говорю, что там, где благодать, кто что хочет, то и ворочит, да? То я хочу сказать, там всегда бардак, крик, шум, гам, и толку никогда никакого нет. И исследуя свою жизнь, наблюдая за собой, мы можем понять необходимость закона для себя. Чтобы не нам кто-то его указывал, не нам рот закрывал. Заметьте, опять я возвращаюсь к чему. Если будем вникать в себя, мы поймем необходимость закона для себя. И там я не прав, и там я не прав, и здесь надо бодрствовать, и здесь себя нужно обуздывать. Все, я не буду этого делать. Если я закон сам к себе применю, а это тот же самый закон, это то же самое насилие, а не благодать, да? То я хочу сказать, мне никто этот закон извне не будет навязывать. Скажет, молодец. Когда мы это поймем и прекратим свои выходки, когда наши слова не будут никого раздражать, нас не будут приводить другие люди к общему знаменателю, и нас начнут уважать за это и ценить нас. Вот секрет нашего счастья или несчастья. Еще один такой момент, на что хотел я обратить внимание. Те, которые утверждают, что закон отменен Христом, и мы теперь живем под благодатью. Ну, знаете, баптисты об этом говорят, пятидесятники, харизматы, свидетели Иеговы. То есть учение такое, скажи за закон, все, он отменен. Тем не менее, имеют закон и повинуются ему. Противоречат сами себе, потому что не размышляют. У баптистов, у пятидесятников, не харизматствующих, да, покрывало на голове. Сказать, что женщина хочет, да снимите вы же под благодатью, снимите платок, начните выступать перед мужем, да. Нет, там четко стоит, муж глава, жене непозволительно учить. И я хочу сказать, там, где принято это, с верою, ну, без споров, где, как говорится, как слово говорит, да, я хочу сказать, там в семье нету никогда тех проблем, где по благодати все живут, где нет семейного закона. Я не говорю, что там вообще сыр в масле, что там и дети воспитаны. Иногда там жена не выступает, но и не знает толком, как воспитывать детей. А муж, как говорится, тоже сам толком не знает, иногда бывает. Ну, я не говорю про всех, что все одинаково так понимают, да. Но, тем не менее, хотя бы нету споров по этому поводу. Жена понимает, не надо с мужем спорить. И еще хочу сказать такое, что сколько бывает в семьях скандалов только по той причине, что нет четкого и правильного понимания о применении закона и благодати. Ну, я имею в виду такое, споры, разногласия между мужем и женой по поводу того, что в семье должен быть какой-то авторитет, какая-то власть, и об этом в Библии написано. Вот муж говорит, что вот так написано, а жена вот, ни в какую, не подходит ей это и все. Я говорю, смотрите, почему? Она так понимает. Она какая-то, может быть, эмансипированная женщина. Она поняла, что язык – это украшение вообще женщины. И чем длиннее, тем красивее она выглядит. Ну, так понимает, феминистического такого духа женщины есть. Я хочу сказать, сколько скандалов просто из этой почвы. Но если бы человек понял, вник сам в свою жизнь, он бы понял, правильно, мне не надо говорить, потому что говорю не по делу, говорю не по теме и не вовремя. Сколько происходит разговоров по поводу и споров, и дряз по поводу воспитания детей? Вы сами знаете, насколько это такая животрепещущая тема. Понимаете, да? Один говорит, что надо лишить ребенка, что его надо наказать, что этого не должно быть. Другой говорит, что надо любить, что Христос всех любил и грешников. Муж говорит, что ребенок на голову вылазит, что он уже обнаглел, что он тут диктует какие-то свои права и законы, да? А жена говорит о том, что у тебя любви нет. Ну и получается, жена любит, мужа унижает при детях, говорит, что у нее любви нету, настраивает против мужа. Дети, конечно, теперь не любят отца, зато не уважают мать, потому что она тряпкой потакает всем капризом, да? Выходки у ребенка всегда по отношению только к матери, а не к отцу, потому что с отцом такие номера не проходят, да? Я говорю, смотрите, опять от того, что нету какого-то четкого понятия, что иногда есть место и наказанию ребенка, и в этом любовь. Мы уже говорили с вами «Лестница Петра». В вере покажите добродетель или любовь, да? А в добродетели покажите что? Рассудительность. Что не всякая добродетель является на самом деле добродетелью. Иногда это здоровенная порча. А заметьте, а в рассудительности воздержание от добродетели, от конфетки, от слов каких-то против отца детям. В воздержании терпение, потому что сердечко же будет, ой, ну бедные же дети, они же умрут, им же надо дать конфету, он же плачет, он же голову сейчас разобьет об пол. И все равно даст конфетку и скажет, что еще мобильник на день рождения подарю. Вот потому муж и возмущается. Говорю, если бы мы вникали в себя, да, мы бы поняли, что любовь даже заключается в том, что ребенку не дам, не уступлю ни на одну иоту, ни на одну черту. Миллиметра не уступлю, когда вот так в наглую. Закон должен быть, тут разговора нет. И потому что у нас нет вот такого четкого понятия, где-то такая размыта граница, и зачастую мы живем не сколько истиной, сколько вот этими людскими постановлениями, да? Людскими понятиями, кто как считает. Не вникая в Писание, и особенно не проверяя правильно своих убеждений по жизни, на практике. Поэтому говорю, если бы мы правильно понимали, сколько бы проблем вообще исчезло просто в семейных отношениях, насколько бы семья стала крепче, насколько бы меньше дрязг происходило. И последнее, я что хочу сказать, что надо учитывать, кто и как начнет применять данное размышление по поводу строгости и любви. Да? Я хотел бы что сказать, в первую очередь человек должен исследовать свое сердце, прежде чем сказать, вот Саша говорил, вот надо так, и, знаете, подхватить Сашу и вот эти слова, что надо строго. Я не сказал, что надо строго, я не сказал, что надо по любви, я сказал, что надо мудрым быть. И надо знать, мудрый написано, знает и время, и устав, и когда, и как эту строгость применить, чтобы она была освященной. Я не сторонник строгости, я не сторонник безголовой любви, я сторонник мудрого подхода к решению любой проблемы. Но я почему говорю сегодня как бы о том, что в Новом Завете есть место все-таки строгости, есть место какому-то закону, и есть какому-то место какому-то насилию, разумному, справедливому, законному, да? И говорю об этом потому, что иногда у нас, извините, размыта вот эта граница. И я хочу сказать, мы иногда там, где надо проявить строгость, мы проявляем безалаберность, безответственность. Мы где-то шестерим перед детьми. Иногда бывает даже, я хочу сказать, и муж бывает такой, ведет себя в наглую, и жена вот, любовь, а муж понимает, значит, правильно я веду себя, раз она еще больше передо мной присмыкается. Я говорю о том, что и жена имеет право где-то, каким-то образом, чтобы это было разумно, намекнуть о чем? О законе. Что почему ты так говоришь? На каком основании, да? Я имею в виду, как это сказать, это уже как бы, ну, другая деталь, но что хочу сказать, что иногда мы себе на голову посадили, всех далее уже возмущены, уже жить не можем, жизни нету, и возмущаемся, и продолжаем это же делать, не понимая, что и как нужно сделать. Я ни разу так встречаю ситуации такие, вот встречаюсь с людьми, и люди говорят, вот сын меня обзывает скверными словами, это мать уже пожилая. А я говорю, а вы что делаете? Ну а что, мы же христиане, мы же должны любить. Я говорю, он вас назвал там матерным словом, и вы идете на кухню и подаете. Да, а что? Мы же христиане. Я говорю, а что вы молитесь, чтобы Бог на него повлиял? Да. Чтобы он изменился? Да. Я говорю, а вы видите, что он вообще обнаглевший? Далее. А вы своим поведением разве не показываете? Сынок, говори, говори, это все нормально. Вы даже не даете повода ему задуматься. Молитесь, Господи, образуми, а даете повод. Сынок, так и делай, я тебя не буду заставлять думать. А я говорю, а я бы так сказал. Но если я вот тем словом, как он на меня сказал бы там, если я такая, так вот такая как раз и не идет, и не дает кушать. Что кушать? Иди ищи кого-то другого, и пусть тебе дают кушать. А я сказала, не встану и не подам кушать. До тех пор, пока ты не поймешь. И даже, я говорю, да, это уже строгость, да, это уже насилие. Но я говорю, оно справедливое. И так надо было бы сказать тому сыночку, да? Но почему-то у нас такое понятие, ну, нельзя. А я знаю не один случай, когда я сказал, говорю, а вы вот так спокойно, тихо, вот так встаньте, скажите. А потом как камень вкопанный, с места не сдвиньтесь. Пусть кричит, угрожает, не бойтесь. Как только он поймет, что вы уже что-то поняли, изменились, он поймет, что кушать же хочется. Постиранным хочется. Мама, где рубашка оглаженная? Там, где выпиваешь, там и рубашка. Я говорю, звучит оно, да, вроде, ой, не по-христиански. А по-христиански это просто вот лакей, лакеевич придворов, да, вот это такая вот шестерка какая-то, где недостоинства нету, где какое-то присмыкательство, и все это называется любовью, да. Что иногда мы имеем право и сказать, как и Христос сказал, если я согрешил, то скажи в чем, а если нет, то за что бьешь. То есть это тоже применение закона. Это, ну, я говорю, смотрите, как умно, как благородно, но тем не менее, было сказано Христом, как бы, эти слова заставляли остановиться этого человека. Это как бы, ну, культурно заставить его задуматься, что ты делаешь. Это закон, это как бы такое красивое, разумное насилие. Ну, трудно сказать, что это насилие, но тем не менее, эти слова заставляют остановись, не при, что ты делаешь. Поэтому я говорю, нам нужно исследовать, нам нужно размышлять над Писанием, и нам нужно замечать вот эти все места, чтобы у нас не было так, Новый Завет, это вот так, а вот стихи. Или как кто-то взял там иные языки непонятные. Так, ну, читай, там написано, что в Деяниях 2 главы, что слышали и разумели. Ну, вот взято одно место, другое нет. Вот сказали, закон Божий десятисловный отменен. Ну, в Новом Завете не кради, не прелюбодействуй, вот Христос богатому юноше говорит, соблюди заповеди. Ну, просто человек размышляющий, он скажет, слушай, что-то не то, значит, заповеди не отменены. Вот апостолы говорят, не прелюбодействуй, блуда пусть избегают, да? Ну, так это заповедь, так весь закон, или все-таки одна заповедь осталась? Про блуд нельзя совершать, да? А остальные можно, это, лгать можно и клятву нарушать, да? Нет. Лгать можно на ближнюю? Нет. Так закон отменен? Так нет. Я говорю, это об этом же написано. Просто нужно внимательно читать, чтобы не было какого-то такого однобокого понятия, да? Ну, я на этом сегодня буду уже как бы заканчивать. Уже просто хотелось как бы довести до конца, да? Следующая тема в следующую субботу, она будет связана с проблемами семьи, да? Я буду говорить на эту тему. Она будет продолжением вот этой темы, которую мы сегодня затронули, да?